Золотыми днями в августе 1669 года Степан Разин привел свою ватагу с моря к устью Волги и стал у острова Четырех Бугров. Опасный, затяжной, изнурительный, но на редкость удачливый поход в Персию позади. Разинцы приползли чуть живые. Не они первые, не они последние сбегали на Хвалынь, но такими богатыми явились оттуда только они. Там, в Персии, за зипуны остались казачьи жизни, и много. И самая, может быть, дорогая Сереге Кривого, любимого друга Степана, его побратима. Но зато струги донцов ломились от всякого добра, которые молодцы наторговали у косоглазых саблей мужеством и вероломством. Казаки опухли от соленой воды, много было хворых, всех 1200 человек беспленных. Надо теперь набраться сил, отдохнуть, наесться. Надо было как-то пройти домой, на Дон. А перед своим походом в Персию разинцы крепко насолили астраханцам. Не столько астраханцам, сколько астраханским воеводам. Два пути домой. Волгой через Астрахань и через Терки рекой Кумой. Там и там государевы стрельцы, коим, может быть, уже велено переловить казаков, поотнять у них добро и разоружить. А после припугнуть и распустить по домам, да не такой, а равый сразу. Как быть? И добро отдавать жалко, и разоружаться. Да и почему отдавать-то? Все добыто кровью, лишениями вон какими. И все отдать? Круг шумел. С бочонка, поставленного на попа, огрызался во все стороны крупный казак, голый по пояс. — Ты что, в гости к куму собрался? — кричали ему. — Так и то не каждый кум дармовщинщиков-то любит. Другой угостит, чем ворота запирает. — Мне воевода не кум, а вот эта штука у меня не ухват, — гордо отвечал казак с бочонка, показывая саблю. — Сам могу, кого хочешь, угостить.
— Кондрат! Кондрат!
Вперед выступил старый сухой казак с большим крючковатым носом.
— Ты чего это разоряешься? Что воевод тенику? Как это проверить? — Проверить-то, — оживился Кондрат. — А давай вытянем твой язык. Если он будет короче твоего носа, воевода мне не кум. Руби мне тогда голову. Но я ж не дурак, чтоб голову свою за напраслину подставлять. Я знаю, что язык у тебя 3 раза с половиной вокруг шеи оборачивается, а нос, если его подрубить с одной стороны, только до затылка.
— Будет зубоскалить! — Кондрат испихнул с бочонка казак в есаульской одежде, серьезный, рассудительный. — Браты! — начал он. Вокруг притихли. — Горло драть, голова не болит. Давай думать, как быть. 2 дороги домой. Кумой и Волгой. Обои закрыты. Там и там надо пробиваться силой. Добром нас никакой дурак не пропустит. А раз такое дело, давай решим, где легче. В Астрахани нас давно поджидают. Там теперь, я думаю, 2 очереди годовальщиков-стрельцов собралось. Новые пришли, и старых на нас держат. 1005, а то и больше. Нас 1000 с небольшим, да хворых вон сколько. Это одно. Терки, там тоже стрельцы. Степан сидел на камне, несколько в стороне от бочонка. Рядом с ним кто стоял, кто сидел, есаулы, сотники. Иван Черноярец, Ярославов Михайло, Фрол Минаев, Лазарь Тимофеев и другие. Степан слушал Сукнина безучастно. Казалось, мысли его были далеко отсюда. Так казалось, что не слушает. Не слушая, он, однако, хорошо все слышал. Неожиданно резко и громко он спросил: — Как сам-то думаешь, Федор? — На Тюрки, батька. Там не сладко, а все легче. Здесь мы все головы покладем, без толку не пройдем. А Тюрки, даст Бог, возьмем, зазимуем, есть куда приткнуться. Тьфу! Взорвался опять сухой жилистый старик, Кузьма хороший, по прозвищу Стырь, Руль. Ты, Федор, вроде казаком с рода неба. Там не пройдем, здесь не пустят. А где нас ошибка-то пускали? Где это нас так прямо со слезами просили? Идите, казачки, пошарпайте нас. Подскажи мне такой городишко, я туда без штанов побегу. Не путайся, Стырь, — жестко сказал серьезный Исаул. Ты мне рот не затыкай, — обозлился Стырь. Чего хочешь-то? Ничего! А сдается мне, кое-кто тут зря сабельку навесил.
Да ведь это кому как Стырь, — ехидно заметил Кондрат, стоявший рядом со стариком. Доведись до тебя, она тебе вовсе без надобности. Ты своим языком не токмо Астрахань, а и Москву на карачки поставишь. Не обижайся, шибко уж он у тебя длинный. Покажи, Кондрат изобразил на лице серьезное любопытство. А то болтают, что он у тебя не простой, а вроде наем шерсть. — Язык — это что? — сказал Стырь и потянул саблю из ножен. — Я лучше тебе вон эту ляльку покажу. —
Хватит! — зыкнул черноярец первый Саул. — Кобели! Обои языкастые, дело говорить, они тут.
— Но он у него все равно для ней! — вернул напоследок Кондрат и отошел на всякий случай от старика.
— Говори, Федор! — пилел Степан. — Говори, что начал. Теркам надо, братцы, верное дело, пропадем мы тут, а уж там...
— Доброт, куда там деваем? — спросили громко.
— Перезимуем, а по весне... —
Не надо! — закричали многие. — 2 года дома не были! Я уж забыл, как баба пахнет! — Молоком! —
Стырь отстегнул саблю и бросил ее на землю.
— Сами вы, бабы, все тут! — сказал он зло и горестно. «К яйку пошли!» — раздавались голоса. «А ты мем яйк с ногами торговлюшку заведем! У нас тебе что торвой, раздора нет! Домой!»
— орало множество. Шумно стало. «Да как домой-то? Как? Верхом на палочке! Мы войско ли так себе? Пробьемся! А не пробьемся, сгинем! Невелика жаль! Мы первые, что ли?»
«Не взять нам теперь яйка!» — надрывался Федор. «Ослабли мы! Дай бог Тюрки одолей!»
Но ему было не перекричать.
«Братцы!»
На бочонок рядом с Федором забрался невысокий, кудлатый, широченный в плечах казак.
«Пошлем к царю с топором и плахой! Казнили, милуй, помилуй! Ермака царь Иван миловал же!
Царь помилует!» Догонит и еще раз помилует.
А я думаю, пробиваться,
стояли упорные вроде Стыря. Какого тут дьявола думать, дьяки думные нашлись. Степан все стегал камышинкой по носку сапога. Поднял голову, когда крикнули о царе. Посмотрел на Кудлатова. То ли хотел запомнить... Кто первый выскочил с топором и плахой? Какой умник! — Батька, скажи ради Христа, — повернулся Иван Черноярец к Степану, — а то до вечера галдеть будем. Степан поднялся, глядя перед собой, пошел в круг. Шел тяжеловатой, крепкой походкой, ноги чуть в раскорячку, шаг неподатливый. Но, видно, стоик мужик на земле, не сразу сшибешь. Еще в облике атамана надменность, не пустая надменность, не смешная, а разящая той же тяжелой силой, коей напитана вся его фигура. Поутихли, смолкли вовсе. Степан подошел к бочонку. С бочонка спрыгнули Федор и кудлатый казак. — Стырь! — позвал Степан. — Иди ко мне. — Люба слушать мне речи твои, казак. — Иди! — Хочу послушать. Стырь подобрал саблю и затараторил сразу, еще не доходя до бочонка.
— Тимофеич, рассуди сам. Допустим, мы бы с твоим отцом, царствием небесное, стали тогда в Воронеже думать догадать, идти нам на Дон или нет. Не видать бы нам Дона, как своих ушей. Нет же! Стали, стряхнулись и пошли, и стали казаками, и казаков породили. А тут я не вижу ни одного казака, бабы. Да то ли мы воевать разучились, то ли мясников-стрельцов испужались. По что сперло-то нас, казаки?
— Хорошо, говоришь, — похвалил Степан. Шип на бок бочонок, указал старику. — Ну-ка! С него, чтоб слышней было. Стырь не понял.
— Как-то?
— Лезь на бочонок, говорю, но так же складно.
— Не способна. Зачем свалил-то?
— Спробуй так, выйдет. Стырь в неописуемых персидских шароварах с кривой турецкой сабелькой полез на крутобойкий пороховой бочонок. Под смех и выкрики взобрался с грехом пополам. Посмотрел на Тамана. — Говори, — велел тот. Непонятно, что он затеял.
— А я и говорю, а что я не вижу здесь казаков? Сплошные какие-то... Бочонок крутнулся, стырь затанцевал на нем, замахал руками.
— Говори, — велел Степан, сам тоже улыбаясь. — Говори, старый.
— Да не могу, а он крутится как это, как жена виноватая. — В присядку, стыд! — кричали с круга. — Не подкачай, ядрена мать! Языком упирайся!
Стырь не удержался, спрыгнул с бочонка. — Не можешь? — громко, нарочно громко спросил Степан.
— Давай я поставлю его на попа.
— Вот стыдь! Ты и говорить, мастак, а не можешь? Не крепко под тобой? «Я не хочу так!» Степан поставил бочонок на попа, поднялся на него. «Мне тоже домой охота. Только домой прийти надо хозявами, а не псами битыми!» Атаман говорил короткими лающими фразами, насколько хватало воздуха на раз. Помолчав, опять кидал резкое и емкое слово. Получалось напористо, непререкаемо. Много тут, в манере держаться и говорить перед кругом тоже исходило от силы Степана, истинно властный, мощный. Но много тут было искусства, опыта. Он знал, как надо говорить, даже если не всегда знал, что надо говорить. Чтоб не крутились мы на Дону, как стыдь на бочке. Надо пройти, как есть, с оружием и добром. Пробиваться? Сила невелика, браты. Мало нас, пристали, хворых много. А и пробьемся, не дадут больше подняться, доконают. Сила наша там, на Дону, мы ее соберем. Но прийти надо целыми. Будем пока здесь стоять, отдохнем, найдимся в волю. Тем временем проведаем, какие пироги пекут в Астрахани. Разболокайтесь, добудьте рыбы, здесь в ямах ее много. Дозору глядеть! Круг стал расходиться. Разболокались, разворачивали не вода. Летело на землю дорогое персидское платье, ходили по нему. Сладостно жмурились, подставляя ласковому родному солнышку исхудалые бока. Парами забредали в воду, растягивая не вода. Охали, ахали, весело матерились. Там и здесь запылали костры, подвешивали на треногах большие артельные котлы. Больных снесли со стругов на бережок, поклали литком. Они тоже радовались солнышку, праздничной суматохе, какая началась на острове. Пленных тоже свели на берег. Они разбрелись по острову, помогали казакам. Собирали дрова, носили воду, разводили костры. Атаману растянули шелковый шатер. Туда к нему собрались и саулы. Что-то не договаривал атаман. Казалось, таил что-то. Им хотелось бы понять, что он таит. Степан терпеливо, но опять не до конца и неопределенно говорил и злился, что много говорит. Он ничего не таил. Он не знал, что делать. — С царем ругаться нам не с руки, — говорил он, стараясь не глядеть на Исаулов. — Не с добром. Куда? — Вы подумайте своей головой. — Как же пройдем-то? Кого ждать будем, пока воеводы придут? — Их обмануть надо. Ходил раньше Ванька Кондарев к шаху за зипунами, пропустили... И мы так же. Был грех, теперь смирные. Домой хочем, вот и все. Не оказались бы они хитрее нас. Пропустят, а в Астрахани побьют, — заметил осторожный опытный фрол Минаев. Не посмеют. Дон подымется. И с гетманом у царя неладно. Не побьют. Только самим на рожон теперь негоже лезть. Приспичит, станицу к царю пошлем, повинную голову меч не секет. Будем торчать, как бельмо на глазу, силу, какая есть, берегем. Осунемся, побьют. Степан посмотрел на Исаулов. Понятно, говорю? Я сам не знаю, чего делать. Надо подождать. Помолчали Исаулы в раздумье. Они, правда, не знали, что делать. Но догадывались, что Степан что-то приберегает, что-то он знает, не хочет сказать пока. Держать нас у себя за спиной — это только дурак додумается. Взялся опять за слово Степан. Я не слыхал, что воеводы астраханские такие ушлопоухие. А с князем Львовым у нас уговор... Выручать друг дружку на случай беды. — Откуда у вас дружба такая повелась? — любопытно спросил Ларька Тимофеев, умный и жесткий Исаул с неожиданно ласковыми глазами. — Не побратимы ли? Он весь какой-то вечно на усмешечке, этот Ларька, на подковырках. Но Степана любит, как бабу, ревнует и не хочет этого показать, и злится всерьез, и требует от Степана, чтобы он всегда знал, куда идти и что делать, и чтобы поступал немилосердно. Случается, атамана затрясет неудержимая ярость. Ларька тут как тут, готов подсказать и показать, на кого обрушить атаману свой гнев. Но зато первый же и прячется, когда атаман отойдет и мается. Степан не любит его за это, но ценит за преданность. Степан ответил не сразу, с неохотой. Не хотел разглашать лишний раз свой тайный сговор со Львовым, вторым астраханским воеводой, но что-то, видно, надо говорить, как-то надо успокоить. Несколько подумал, поднял глаза на Ларьку. — А кто нас тогда через Астрахань на Яик пропустил? — Дева непорочная. Она в этих делах не помощница. — Случись теперь беда с нами, я выдам Львова. Он знает, что он сам себе лиходей. — Как же он тебе теперь поможет? Степан, как видно, и про это думал один. Будет петь в уши Прозоровскому, пропусти Стеньку, ну его к черту, Он будет день ото дня силу копить здесь, нам неспокойно. По-другому ему нельзя. Надо с ним только как-нибудь стрянуться.
— А ну-ка, царь им велит, — допрашивал Ларька. — Тогда как? — Что же он, поперек царской воли пойдет?
— Мы с царем пока не цапались. Зачем ему? — И говорю вам, с Украины у их плохие дела. Иван Серков всегда придет на подмогу нам. А сойдись мы с Сериком, хитро Дорошенко к нам качнется. Он всегда себе дружков искал, кто посильней. Царь повыше нас сидит на престоле, должен это видеть. Он и видит, не дурак, правда, что. Степан помолчал опять, посмотрел на черноярца. — Иван, пошли на Дон двух-трех по башковите. Пускай с Паншина вниз пройдут, скажут, плохо нам. Кто полегче на ногу, пускай собираются, да идут к нам, Волгой или через Теркили, как способнее. Гребенским тоже пошли, тоже пускай идут, кому охота. А как подвалят со всех сторон, я не знаю, как запоют тогда воеводы. Вот, я им подпою. Посылай, Иван, придут, не придут, пусть шум будет. Мы без шума не собираемся. А шумом-то и этих, — Степан кивнул в сторону Астрахани, — припужнё. Небось, сговорчивы будут. Разинские струги сгрудились в устье речки Болды, повыше Астрахани. На носу атаманьего струга появился Разин. «Гуляй, братцы!» — крикнул он и махнул рукой. Немало тысячи казаков сыпануло на берег, и пошло дело. По всему побережью развернулась нешуточная торговля. Скорые люди уже поспели сюда из Астрахани, с Посада, из Белого города, даже из Кремля. Много было иностранных купцов, послов и всякого рода жонок. В треть цены, а то и меньше, переходили из щедрых казачьих рук в торопливые ловкие руки покупателей сожженной ширины зиндень, софьян, зуфь, дорогие персидские ковры, от коих глаза разбегались. Куски меткаля, кумача, каракуль бухарский, узорочный золотой товар, кольца, серьги, бусы, цепи, сулии, чаши. Наступил тот момент, ради которого казак терпит холод, голод, заглядывает в глаза смерти. Трясут, бросают на землю цветастые тряпки, ходят по ним в знак высочайшего к ним презрения. Казак особенно почему-то охоч поспорить в торговом деле с татарином, калмыком и с бабой. Вот разохотился в торговлюшке рослый носатый казак. Раскатал на траве перед бабами драгоценный ковер и нахваливает, орет. «Я какой?» «Вот!» — показал свой рост. «А я наем два раза укладываюсь. Глянь! Раз!» — лег. «Замечай, вертихвостые, а то оману!» Вскочил и улегся второй раз, раскинул ноги. «Два!» — из-под самого шаха взял.
«Да разве ж наем спят?» — заметил одна. «Его весят!» «Шахта! Жонка, небось, был, а? Согнал, что ли?»
«Шахта! Шах он, шах и есть! Я ему одно, другое! Уросливый! Кое-как уговорил!»
Разворачивает мнут в руках софьян. «Это софьян? Хорош?»
«А ты что, охладел?»
«Это сколько сипка пляха толстый!»
«Это у тебя шкура толстая, харя! Могу обтесать!»
«Постой! Ругайся! Зачем?
Зачем? Зачем? Зачем? Зачем, что сдохла та курочка, которая золотые яички татарам несла? Вот зачем!»
Иван Черноярец, собираясь куда-то со струга, наказал сотникам. «За караулом глядеть крепко!
Ни одной собаке нельзя верить. На Думбасах пускай все время кто-нибудь остается. Семка, вышли в Волгу челнока с три, пускай кружит. Замечу в карауле пьяного, зарублю без всяких слов. В приказной палате в Кремле верховная власть Астрахани. Князь-боярин воевода Иван Семенович Прозоровский, князь-стольник товарищ воевода Семен Иванович Львов, князь-стольник товарищ воеводы Михаил Семенович Прозоровский, брат Иван Семенович, митрополит Иосиф, подьячий, стрелецкий голова Иван Красулин. Думали, гадали. Говорил князь Иван Семенович, высокий дородный боярин, с простодушным открытым лицом. Че дали делать? Ты глянь, мы их тут унять не можем. Наказывал же я не задеваться с торговлей. А вон что делается. А такие-то оружные да с добром на Дону идут. Что же будет? Дело наше малое, князь, — заметил Львов. У нас царева грамота, спровадим их, и все на том. Грамота-то она грамота, разве в ей дело? Учнут они воры дорогой дурно творить. Где была та грамота? С нас спрос. Куда глядели? Потом хоть лоб расшиби, не докажешь. Дума моя такая. Отправить их на Дон неоружных. Перепись им учинить, припас весь побрать. Эка, князь! В сердцах воскликнул митрополит, сухой, длинный старик с трясущейся головой. Размахался ты все побрать. Не знаешь ты их, и не приведи, Господи. Разбойники анчихристы, они весь город раскатают по бревнышку. Да ведь и мы не с голыми руками. Нет, князь, на стрельцов надежа плоха, — сказал Львов, — шатнуться. А пушки бы и струги, если б отдали большое дело. Через царицын бы Бог пронес, а на Дону пускай друг другу глотки режут, не наша забота, и спрос не с нас. Что ж, Иван? — Так плохи стрельцы? — спросил воевода Красулина, стрелецкого голову. — Хвастать нечем, Иван Семенович, — признался тот. — Самое безвременье. Этих отправлять надо, а сменщики когда будут? А скажи этим, останьтесь, тотчас мятеж. Князь Михаил, молчавший до этого, по-молодому взволнованно заговорил. — Да что же такое-то? Разбойники, воры, государевы, ослухи! А мы семья ничего поделать не можем. Стоит же головушки. Куры засмеют. С голодранцами не могли управиться. Дума моя такая. Привесть к вере Божьей. Отдать по росписям за приставы до нового царева указа. Грамота она годовалой давности. Пошлем гонцов в Москву. А разбойников пока здесь оставим за приставами. Эх, князь, князь, вздохнул митрополит. Курим, говоришь, на смех. Меня вот так насмешил сабля один голодранец Заруцкого, так всю жизнь смеюсь, да головой трясу, вот как насмешил, срамец. Архиепископа Феодосия, царство небесное, как обесчестили! Это кара Божья, пронесет ее и нам спасение, и церкви не сраму, а мы сами ее на свою голову хочем накликнуть. — Что напужал тебя, малолец Физоруцкий, это я понимаю, — сказал Иван Семенович. — Да пойми же и ты, святой отец, мы за разбойников перед царем ответь. Ведано нам, что у его, у Стеньки на уме. Он отойдет вон к черному яру, да опять за свое примется. А с кого спрос? Скажут, тут были, не могли у них оружие отобрать. — Дело к зиме не примется, — вставил Иван Красулин. До зимы еще далеко, а ему долго и делать нечего. Стренут караван, да на дно, только и делов.
— Да ведь и то верно, — заметил подьячий, — оставлять-то их тут неохота. Зачнут стрельцов взманывать. А тогда совсем худо дело. Моя дума такая — спробовать уговорить их утихомириться, оружие покласть и рассеяться, кто откуда пришел. Когда они в куче, да оружные, лучше их не трогать. Надо спробовать уговорами.
А к вере их лиходеев привесть, по книге, в храме Господнем, — сказал митрополит. И пускай отдадут, что у меня на учуге побрали. Я государю отписал, какое они мне раззор учинили. Митрополит достал из-под полы исписанный лист. В нынешнем государь году, августа против седьмого числа, приехали с моря на деловой мой митрополий учуг Басагу воровские казаки Стеньки Разина с товарищи. И, будучи на том моем учуге, соленую коренную рыбу и икру, и клей, и везигу, все без остатка пограбили, и всякие учужные заводы, медные, железные, и котлы, и топоры, и багры, и хлебные запасы, все без остатка побрали. И раззаря государь меня, богомольца твоего, он, Стенька Разин с товарищей, поехав с учуга, то и всякой рухляди росписи не оставили. Милосердный государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, пожалуй меня, богомольца своего, — вошел стряпчий, сказал, — от казаков посыльщики?
— Вели, — сказал воевода. — Стой! Кто они? — Два есаулами сказались, один казак.
— Вели! Ну-ка, построже с ими будем.
Вошли Иван Черноярец, фрол Минаев, Стырь. Поклонились рядовым поклоном.
От войскового атамана, от Степана Тимофеевича от Разина, Ешаула Ивашка и фрол, да казак Донской Стырь, представился Иван Черноярец. Все трое одеты богато, при дорогом оружии. Стырь маленько навеселее, но чуть-чуть. Взял его с собой Иван Черноярец заради его длинного языка. Случится заминка в разговоре с воеводами, можно подтолкнуть стыря. Тот начнет молоть языком, а за это время можно успеть обдумать, как вернее сказать. Стырь было потребовал и деда любима с собой взять, да Иван не дал.
— Я такого у вас, войскового атамана, не знаю, — сказал воевода Прозоровский, внимательно разглядывая казаков. — Корнея Яковлева знаю.
— Корнея, то не наш атаман, у нас свой, Степан Тимофеевич, — вылетел с языком Стырь.
— С каких это пор на Дону два войска повелось?
— Ты раз ничего не слыхал? — воскликнул Стырь. — А мы уж на Хвалынь сбегали!
Фрол дернул сзади старика. — С чем пришли? — строго спросил старший Прозоровский.
— Кланяется тебе, воевода, батька наш, Степан Тимофеевич. — Даров сулиться прислать, — начал черноярец. — Но, — нетерпеливо прервал его Прозоровский, — велел передать, завтра сам будет.
— А чего ж не сегодня?
— Сегодня?
Черноярец посмотрел на астраханцев.
— Сегодня мы пришли уговор чинить. Как астраханцы встретят его?
Тень изумления пробежала по лицам астраханских властителей. Это было неожиданно и очень уж нагло.
— Как же он хочет, чтоб его встретили? — спросил воевода. — Прапоры, чтоб выкинули, пушки с раскатов стреляли. — И шо вот, — заговорил Стырь, обращаясь к митрополиту, — надо молебень отслужить, отче.
— Бешеный пес тебе, отче! — крикнул митрополит и стукнул посохом об пол. — Гнать их, лихоимцев, гадов смердящих! — Нечестивцы, чего удумали? — «Молебень служить!» Голова митрополита затряслась того пуща. Старец был крут характером, прямодушен и скор на слово.
«Это Стенька с молебном вас надоумил! Я прокляну его!»
«У вас круг был?» — спросил Львов.
— Нет. Черноярец пожалел, что взял стыря. С молебном перехватили. Оставалось теперь держаться достойно.
— Будет. — Это вы своевольно затеяли? — С молебном-то, — хотел понять митрополит.
— По что? Все войск хочет. Мы христианы. Воевода поднялся с места, показал рукой, что переговоры окончены. — Идите в войско и скажите своему атаману, завтра пусть здесь будет, и скажите, чтоб он дурость никакую не затевал, а то такую встречу учиню, что до дома не очухаетесь.
Народу высыпало на берег, видимо-невидимо. Кричали, махали руками, платками. Рады были. С чужу хоть порадоваться. Вольные, богатые люди пожаловали в город. Никого не боятся. Казачьи струги ткнулись камни, казаки сошли на берег и двинулись к Кремлю. Человеческое море расступилось, образовало неширокий проход. Казаки влились в этот проход яркой цветастой рекой. Степан шел в окружении Саулов, ничем особенным не выделяясь среди них. На нем было все исаульское, только оружие за поясом побогаче. И все-таки его узнавали, показывали на него. Он шел спокойно, голову держал прямо, чуть щурил глаза. Четыре дюжих казака шли впереди, раскидывали медные и серебряные деньги. — А не послать ли нам воеводу? — спросил вдруг черноярец. — Тимофеич, ты глянь, что делается. Они шли рядом. Черноярец посмотрел на атамана. — А, Тимофеич? Тимофеичем черноярец звал Степана, когда какое-нибудь рискованное дело, затеянное атаманом, оборачивалось большой удачей. Степан молчал, вроде не слышал. — Я, мол, не кланяться б нам теперь воеводе. Хозяева-то мы получаемся, не воеводы, Тимофеич. Степан еще больше сощурил глаза. Наверное, Степан был счастлив, он был рад. — Дай срок, Ваня, — сказал он негромко. — Не игозись пока. Может, пошлем, не теперь только. — Охота послать-то? — Степан глянул на первого Исаула и засмеялся. Народ ликовал на всем пути разинцев. Даже кто претерпелся и отупел в рабстве и не зовет свою жизнь позором, кому и стон-то в горло забили, все с малолетства клейменные, вечно бесправные, и они истинно радуются, когда видят того, кто ногами попрал страх и рабство. Они-то и радуются. Любит народ вождей смелых, добрых. Слава Разина бежала впереди него. В нем и любили ту захороненную надежду свою на счастье, на светлое воскресенье. Надежду эту не могут, оказывается, вовсе убить ни самые изощренные, ни самые, что ни на есть, тупые владыки этого мира. Народ сам избирает себе кумира, чтобы любить, а не бояться. С полсотни казаков вошли с Разиным в Кремль, остальные остались за стенами. Чтоб подействовать на гордого атамана еще и страхом Божьим, встречу с ним астраханские власти наметили в домашней церкви митрополита. Так надоумил митрополит. — Знамо, он подлец отпетый, — сказал митрополит, — но все же крестили же его. Тут мы его лучше проймем.
Перед небольшим алтарем стоял длинный стол. За ним восседали князь Прозоровский, князь Михаил Прозоровский, князь Семен Львов, дьяк, подьячий, митрополит, глава стрелецкий Иван Красулин, еще 5-6 приказных. Всего человек 12-13.
— сказал Степан, входя в церковку и снимая шапку. — Я в Соловцах видал, вот так же на большой иконе рисовано. Кто же из вас Иисус-то?
Разин, еще молодым человеком, не раз ходивший к калмыкам, к 30 годам повидавший Азов, Астрахань, Москву, Соловки, этот самый Разин, оказываясь перед лицом власть имущих, особенно когда видели казаки, такого иногда дурака ломал, так дерзко, зло и упорно стоял на своем, что казалось уж и не надо бы так. Не узнавали умного, хитрого Стеньку, даже опасались. Этко до беды и скоро. Наверное же, многоопытный атаман понимал потом, что вредит себе подобными самозабвенными выхлестами, но ничего не мог с собой сделать. Как видел какого властелина, да еще важного, строгого, так его прямо как бес в спину толкал. Надо было обязательно уесть этого важного, строгого.
— Сперва лоб перекрестить надо, оголтей, — строго сказал митрополит, — в конюшню зашли.
Разин и все казаки за ним перекрестились на распятие.
— Так, это дело сделали, — сказал Степан. — Теперь всю ватагу привел! — крикнул вдруг первый воевода, покраснев. — Был тебе мой указ не шляться казакам в город, стоять в устье Болды? Был или нет?
— Не шуми, воевода! — резкий голос Степана тоже нешуточно зазвучал под невысокими сводами уютной церковки. — Ты боярин знатный, а все же не выше царя! В его милостиво грамоте не сказано, чтоб нам в город не шляться. Никакого дурна мы тут не учинили. Чего ты горло дерешь?
Кто стрельцов в яйки побил? Кто посады пограбил? Учуги позорил? Никакого дурна, — сказал митрополит зло.
Был грех. Зато приносим вины наши государю. «Вот вам бунчук мой, кладу!»
Степан подошел и положил на стол перед воеводами символ власти своей.
«А вот прапоры наши!» Он оглянулся. 10 казаков вышли вперед со знаменами, пронесли их мимо стола, составили в угол. Тряпки на колышках. Степан стоял прямо, в упор смотрел на сидящих за столом.
— А вот дары наши малые, — продолжал он, не оглядываясь. Опять казаки расступились, и 13 молодцов выступили вперед, каждый нес на плече тяжелый тюк с дорогими товарами. Все сложили на пол в большую кучу и отошли.
— Мишка! — позвал Степан.
Мишка Ярославов разложил на столе перед властителями листы, заважничал, дурашливо, уловив игривую торжественность момента и подражая атаману. — Списки? Кому чего? — пояснил он. — Дары наши. — Просим покорно принять их. — И просим отпустить нас на Дон, — сказал Степан. Он дурачился, но куда как изобретательнее Мишки, мудрее. За столом случилось некое блудливое замешательство. Знали, будет Стенька, будет челом бить, будут дары. Не думали только, что перед столом будет стоять крепкий, напористый человек, и что дары, черт бы побрал их, эти дары, будут так обильны, тяжелы. Так захотелось разобрать эти тюки, отнести домой, размотать. Князь Львов мигнул приказным, один скоро куда-то ушел, и принес и подставил атамана табурет.
Степан сильно пнул его ногой, табурет далеко отлетел. — Спаси Бог! — воскликнул атаман. — Нам надо на коленках стоять перед такими знатными господарями, а ты табурет приволок, дура. — Постою, ноги не отвалятся. — Слухаю вас, бояре. Видя растерянность властей, атаман выхватил у них вожжи и готов был сам крепкой рукой пустить властительный встречный выезд в бубенцах и в ленточках с обрыва вниз. Прощенческого спектакля не вышло. Дальше могло быть хуже. Князь Иван Прозоровский поднялся и сказал строго: — Про дела войсковые и прочее разговаривать будем малым числом, не здесь. Воеводы, дьяк и подьячий с городской стороны, Степан, Иван Черноярец, Лазарь Тимофеев, Михаил Ярославов, Федор Сухнин с казачий, удалились в приказную палату толковать про дела войсковые и прочее. На переходе из церкви митрополита в приказную палату, в тесном коридорчике со сводчатым потолком, Степан нагнал воеводу Львова, незаметно от всех тронул его за плечо. Тот, опасаясь, что их близость заметит, приотстал, нахмурился. — Здоров, князюшка, — тихо сказал Степан. — Ну? — недовольно буркнул тот, не глядя на атамана. — Здоров, — говорю.
— Ну чего?
— Хочу тебе про уговор наш напомнить.
— Дьявол! — зашипел князь. — Чего тебе надо? Мало прошел на Астрахань?
— Я неоружным на Дон не пойду, — серьезно заявил Степан. — Не доводите до греха. Уговаривай их, я в долгу не остаюсь. Голый тоже домой не пойду, так и знай.
Утром другого дня Разин торговал у ногайских татар коней. В торге принимало участие чуть не все войско разинское. Гвалт стоял невообразимый. Это тоже был праздник, такой же дорогой и желанный. С полста человек татар вертелись на кругу с лошадьми. Казаки толкали коней кулаками, засматривали им в зубы, пинали под брюхо, где и правда понимали в приметах, а где и показывали, что шибко понимают.
— Чего? Зачем так? — возмущались татары. — Конька молодец! Всего супом смотрится!
— Чего, чего? Вот ничего, ничего!
— Ай-яй-яй-яй-яй! Косяк! Понимать надо конь! Такой конька молодец!
Изучались копыта, глаза, уши коней, груди. Даже зачем под хвосты заглядывали. Кони шарахались от людей, от крика.
«Кузьма, ну-ка, прыгни на его! Сразу не переломится, да царицын может смело бежать! Подержи-ка сего клыка!» «А спина сбитая! Вот, что ли, возил наем?»
«Чего?»
«Вот! Как же его под седло, спина-то?» «Потничка, потничка!» «Пошел ты! Хитрый митрый нашелся, потничка! Я лучше на тебе доеду без потничка! Дурнее себя нашел!»
Степан со всеми вместе разглядывал, щупал, пинал коней. Соскучились казаки по ним. Светлой любовью светились глаза их. Были на кругу и верблюды, но никто на них не обращал внимания. Их брали так. Они тоже нужны струги вести на Дон. Кони! Вот радость-то долгожданная! «Ну-ка!» «Вон того карева! Пробежи кто-нибудь!» — кричал Степан. Он прямо помолодел с этими конями, забыл всякие тревоги, всякие важные думы ушли на время из головы. Все они тут вчерашние мужики. Любовь к коню неистребимо жила у них глубоко в крови. Кто-нибудь, кто помоложе, с радостью великой прыгал карему на спину, расступались. Кто ближе стоял, вваливал мерину плети, тот прыгал и сразу брал в мах. Сотни пытливых глаз весело, с нежностью смотрели вслед всаднику. — Пойдет, — говорил Степан. — А, дед? — Дед любим, — отвечал не сразу, с толком. Дело это он знал. — Зад маленько заносит, видишь, не годится. Дед, как всякий знаток и мастер, когда слово его ждут и в рот смотрят, привередничал сверх меры. Сойдет, ничего. Мы все не годимся, на свете живем. Нам много надо. Берем, — решал Степан. Бери. Чего ж тогда спрашивать? — обижался дед. Степан в то утро был в добром настроении, улыбался. Не обижайся, любим. Я знаю, ты разбираешься. Только как же ты не поймешь-то, нам много надо, всех надо, сколько тут есть. А смотри на эти, я сам не знаю, к чему мы их затеяли. Так уж. Окружали следующего коняку и опять радостно начинали выискивать у него всевозможные недостатки и шуметь, и спорить. — Води! Бегом! — орали. — Как, дед?
— Ну, этка-то моя теща бегала, даже резвей. Ноги-то на выверт. Эх, ноги-то на выверт.
— У кого на выверт? У теши? Разве у ей на выверт были? Ты что, любим?
— Тю-ху, это я с твоей спутал. Это у твоей на выверт-то были. Чего я? А у моей, царствие небесное, ровные были ножки.
К Степану подошел Федор Сукнин, отозвал чуть в сторонку. — Воевода плывет, Тимофеич. К нам похоже.
— К нам? Вон, сюда рулит. А куда больше-то?
Атаман с Исаулами направились к берегу, куда подгребали уже астраханцы. — Зачем? — недоумевал Степан, вглядываясь в воеводский струк.
— Львов, сам Прозоровский, еще кто-то. Зачем, а?
Воевода пожаловал по той причине, что крепко ему, казалось, продешевил в дипломатическом торгу в Астрахани. Когда они потом остались одни, они так и поняли, облапошил их атаман, как детей малых.
«Здоров, атаман!»
— бодро приветствовал Прозоровский, входя в шатер. Этой бодростью он всю дорогу надувал себя, как цыган худую кобылу. Он опасался атамана, опасался его вероломства. Пусть уходит на Дон, но пусть хоть не такой сильный уходит. Это ж куда годится так уходить? — Здоров, бояре! Седайте! — пригласил Степан, пытливо вглядываясь в гостей. Прозоровского старшего, Львова, Подьячего Алексеева.
— Экая шуба у тебя, братец!
— воскликнул друг Прозоровский, уставившись на дорогую соболью шубу, лежащую в углу шатра.
— Богатая шуба! В Персии вроде холодов-то больших нету. Откуда ж такая добрая шуба? Небось, еще на Волге снял с кого-нибудь. Вроде нашинская шуба-то.
— С чем пожаловали, бояре? — спросил жестковато Степан. — Не хотите ли сиухи? А то я велю.
— Нет, — Прозоровский посерьезнел. — Не дело мы вчерась порешили, атаман. Ты уйдешь, а государь нас спросит.
— Чего ж вам надо еще? — перебил атаман. Он понял, ничего от царя нет, сами воеводы скут ему петельку потуже.
Эсырь надо отдать. Пушки все надо отдать. Товары, те, какие боем у персов взяли, это ваше, бог Сими. А которые на Волге-то взяли, те надо отдать. Они грабленные. Надо отдать, атаман. Там же ведь и царево добро.
Все отдать, — воскликнул Степан. Меня не надо в придачу.
А еще перепишем всех твоих казаков. Так будет спокойней, — непреклонной силой договорил Прозоровский. Степан вскочил, заходил по малому пространству шатра. Как если б ему сказали, что его, чтоб воеводам спокойнее было, хотят оскопить. И всех казаков тоже сгуртовать и опозорить калеными клеймами. Это взбесило атамана, но он еще крепился.
Пушки, я сказал, пришлем. Есырь у нас на трех казаков один человек. Мы отдадим, когда шах отдаст наших братов, какие у его в полону. Товар волжский мы давно подуванили, не собрать. Списывать нас? Что это за чудеса? Ни на Яйке, ни на Дону такого обычая не велось. Я такого не знаю. Степан присел на лежак. Не велось такого. Что вы удумали? Не велось? Теперь поведется. Пошли со мной, вдруг резко сказал Степан. Встал и стремительно пошел к выходу. Чем мы одни гадаем? Поведется, не поведется. Куда? Ты что, эй? Спросим у казаков. Дадут они себя списывать. Брось дурить, — прикрикнул Прозоровский. Когда он убирал свое мясистое благодушие и сердился, то краснел и бил себя кулаком по коленке. Слышь? Не дело, атаман, — встрял и князь Львов. К чему это? Степан уже вышагнул из шатра, крикнул, кто был поближе. — Зови всех сюда! Всех! — Ошалел змей полосатый! — негромко сказал Прозоровский. — Не робейте! Запужать хочет! Пошли! Сейчас надо построже!
Воеводы и поддьячие тоже вышли из шатра. Степан стоял у борта струга, на бояр не оглянулся, ждал казаков. Опасения воеводы сбывались. Вся бодрость, вся умышленная простота, даже снисходительность, все полетело к чертям. Этого волка по загривку не погладишь, оскалился, того гляди, хватит клыками. —
Для чего всех-то зовешь? — все больше нервничал Прозоровский. — Чего ты затеял-то?
— Спросим. Тихо, остервенело и обещающе, — сказал атаман. — А то молотим тут.
— Мы тебя спрашиваем, а не их.
— Че меня спрашивать? Вы меня знаете. Писать-то их хотите? Их и спрашивайте.
— А ты вели, ты им хозяин здесь. Они вон даже войсковым тебя величают.
Я им нигде не хозяин, а такой же казак. Войсковой я им на походе. Войсковой наш в Черкасском сидит, вам известно. Меж тем казаки с торгов хлынули на зов атамана, сгрудились на берегу, попритихли. — Братцы! — крикнул Степан. — Тут бояры пришли списывать нас. Говорят, обычай такой повелся. Донских и яицких казаков всех поголовно списывать. Я такого не слыхал. Вышли теперь вас спросить, слыхали вы такое? Вся толпа на берегу вздохнула единым вольным вздохом. Нет! Говори сам, велел Степан Прозоровскому. Но Прозоровский не без чувства отчаяния и решимости выступил вперед.
— Казаки, не шумите! Надо это для того...
— Нет! — опять могуче ухнула толпа, не дослушав даже, для чего это надо. И в самом деле
Никогда не водилось у казаков такой зловредной выдумки перепись. — Да вы не орите! Надо это! Тихо! —
Нет!
Прозоровский повернулся и ушел в шатер злой. — Скоморошничаешь, атаман! — строго сказал он вошедшему следом Степану. — Ни к чему тебе с нами раздор чинить. Не пожалел бы. Потом поздно будет. Поздно будет.
— Не пужай, боярин. Я и так от страха трясусь весь, — сказал Степан. — Слыхал? Брата моего Ивана боярин Долгорукий удавил. Вот я как вспомню про это, да как увижу боярина какого, так меня тряской трясет всего.
Степан сказал это с такой угрожающей силой, так значительно и явно, что невольно все некоторое время молчали. И Степан молчал, глядел на первого воеводу. — К чему это ты? — спросил Прозоровский. — При чем здесь брат твой? Он ослушался, он и пострадал. А ты будь умнее его, не лезь на рожон, а то и тебе не сдобровать.
— Не пужай, еще раз говорю.
— Я не пужаю. Ты сам посуди. Пошлете вы из станицу к царю, а царь спросит, а как теперь? Опять они за старые? Пушки не отдали, полон не отдали, людей не распустили. Как же? Куда же вы, скажет, глядели-то?
В милостивой царской грамоте не указано, что пушки, полон и рухлядь целиком отнять у нас. Да казаков списывать и теснить.
Грамота-то когда писана? Год назад писана.
А нам что? Царь-то один. Может, другой теперь? Мы давно из дому. Но я слыхал тот же, дай ему Бог здоровья. На берегу возбужденно гудели казаки. Весть о переписи сильно взбудоражила их. И впрямь такого еще не знали на Дону, перепись. Сердцем чуяли тут какую-то каверзу, злой умысел на себя. Для того ли оставлять было родные деревни и бежать на край света, чтоб тут опять нечаянно угодить в кабалу? Сперва перепись, потом, глядишь, седло накинут и поедут. Оттого и гудели. Гул этот нехорошо действовал на астраханцев. Прямо как к стене припирались средь бела дня. И мерзко, и деваться некуда. — Уйми ты их, — попросил князь Львов. Чего расшумелись-то? —
Они не ровен час за сабли бы не взялись, — сказал Степа. — Могут. Тогда и мне не остановить. Останови-ка. — Ну что, делиться будем? — раздраженно спросил Прозоровский. Он нервничал больше других. — Как уговоримся-то?
— Кому время пришло, с Богом, — миролюбиво сказал Степан. — Мне рано телиться, я еще не мычал.
— Ну, так замычишь, — Прозоровский поднялся, — слово клятвенное даю, замычишь, раз добром не хочешь.
Степан впился в него глазами, долго молчал, с трудом, негромко, будто нехотя, осевшим голосом сказал: — Буду помнить, боярин, клятву твою, не забудь сам. У нас на Дону зря не клянутся, а клянутся, так помнят. Один раз вот так и я клялся. Теперь будем помнить. Ты и я. Разговор принимал нехороший оборот, и очень уж шумели казаки, на нервы действовали. Самая пора уйти от греха. Воеводы пошли из шатра. Прозоровский шел последним, замешкался у входа, что-то как будто вспомнил, остановился. Не люблю ходить с тяжелым сердцем. Давай-ка, атаман, не будем друг на дружку зла таить. Нехорошо это, не по-христиански. Чего молчишь-то? Степан молчал, смотрел на воеводу. А потом опять невзначай попалась на глаза шуба. Она тихо светилась в углу дорогим тусклым светом, мягким, струйчатым. — А, добрая шуба! — сказал он. Степан молчал. — Добрая шуба! Сколько б ты за ее хотел? Степан молчал. — Хорошо, дам. Все равно же она тебе за так досталась, а? Степан молчал. — Зря крысился на меня, — сказал Прозоровский, нахмурился. — Про дела твои я в Москву писать буду, а я могу всяко повернуть. Так-то, атаман, должен понимать. Степан молчал. — Ну, шуба, — опять молвил воевода, подходя и трогая шубу. Ласковая шуба. Только один черт, загуляешь ты ее на Дону. Загуляешь ведь? Бери себе, — сказал Степан. Кое-то как дождался князь этих слов. Его даже стало слегка сердить то ли глупость атамана, то ли жадность его, недогадливость, скорее всего. Ну, куда с добром? Только я сейчас не понесу ее, а вечерком пришлю. Ага, так-то лучше, чтоб не глазели, а то пойдут глазеть. Греха потом не оберешься. Я сам пришлю. Ну вот и хорошо, и хорошо, и хорошо, Степан. Воевода даже растрогался. У него и из головы вылетело, что все-таки казаки уходят вооруженные, с припасом богатые. Прозоровский ушел. Степан, оставшись один, стал ходить по шатру, думал. Он, когда крепко о чем-нибудь думал, то ходил из угла в угол и приговаривал. «Будет тебе шуба, боярин», — сказал он, и остановился. «Будет тебе шуба, свинья ненасытная!» Ближе к вечеру того же дня, часу этак в пятом, в Астраханском посаде появилось странное шествие. Сотни три казаков направлялись к Кремлю. Впереди на высоком кресте несли дорогую шубу Разина, которую выклинчил сам воевода. Во главе шествия шел гибкий человек с большим утиным носом и с грустными глазами и запевал пронзительным тонким голосом. «У ворот трава росла, у ворот целковая!» 300 человек дружно гаркнули. «То-то голубь, 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 то-то сизый голубак!» Пока шел голубь, гибкий человек впереди кувыркнулся несколько раз через себя и прошелся плясом, и опять тонко запел. «Кто тут травушку топтал, тот топтал шелковую!» И снова разом крикнули 300. «То-то голубь, 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 то-то сизый голубак!» Худой человечек опять кувыркнулся, сплясал и продолжал. «Воеводушка топтал, святый Иван Семенович!» «То-то голубь, 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 то-то сизый голубак!» Вечерним стоялом в воздухе вольный, как-то диковато разносилась странная развеселая песня. Астраханский люд опять высыпал из домов на улицу. Приветствовали донцов, только ничего не могли понять с этой шубой. Разин шел в первых рядах казаков, пел вместе со всеми. Старался погромче.
Пели все громко, самозабвенно. А нашел он нашу шубу, шубу нашу шубоньку, то-то голубь, 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 то-то сизый голубок. Гибкий человек, отплясав, вел рассказ дальше. Шубоньку на рученьку, душечку на правую, то-то голубь, 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 то-то сизый голубок. Несколько казаков отстали, поясняют посадским. Шуба, батька Степан Тимофеевич, замуж выходит. За воеводу. Шибко уж приглянулась она ему. В ногах валялся, выпрашивал. Ну, батька отдает, он добрый. Не горюйте, в надежных руках будет, понимали посадские. Да мы не горюем, но проводить надо хорошо, по-доброму, чтоб им жить, поживать с воеводой в согласии, чтоб согревала на воеводу, как воевода замерзнет. Полежи-ка, шубонька, у дружка, у милого, то-то голубь, 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 то-то сизый голубок. У сердца ретивого, у Ивана Семеновича, то-то голубь, 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 то-то сизый голубок. Толпа идет не шибко, шубу нарочно слегка колыхали, чтоб она шевелила руками. Ты лежишь, как душечка, все лежишь, как куночка, то-то голубь, 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 то-то сизый голубок. Друг ты моя шубонька, радость моя шубонька, то-то голубь, 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 то-то сизый голубок. Ты меня состарила, без ума оставила. Тут особенно громко с выражением рявкнули. То-то голубь, 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 то-то сизый голубок. Посадские дивились, так складно, дружно получалось у казаков, и все про шубу, про шубоньку, да про ихнего воеводу Ивана Семеновича. Не слыхали раньше такой песни? Не знали они, что Степан незадолго до этого измучил казаков. Ходили туда-сюда берегом Болды, разучивали голубя, спевались. Слова им дал скоморок Семка, переиначив, видно, какую-то нездешнюю песню. Этот-то Семка и шел теперь впереди, и запевал, и приплясывал. Ловкач он был отменный. «Эх!» — заголосил напоследок Семка, сильно вытянув жилистую шею. «Все разом! То-то голубь, 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 то-то сизый голубок!»
В покоях воеводы сидели сам воевода, жена его, княгиня Прасковья Федоровна, дети, старший Борис, 16 лет, и младший, тоже Борис, 8 лет, брат воеводы Михаил Семенович. Слушали с большим неудовольствием. Ярыга, большеротый, глазастый, рассказывал.
«Один впереди идет, запевала. А их чай с полтыщи. Сзади орут голубя.
Фу!» Иван Семенович заходил раздраженно по горнице. «Вот срамцы-то! Ну, не гадали подколодные!»
«Ты уж позарился на шубу!» — с укором сказала Прасковья Федоровна. «На кой бы уж она!
Думал я, что они такой свистопляс учинят! Варье проклятое! Ну, не гадали!»
— Это кто же у них такой голосистый запевает-то? — спросил Михаил Семенович.
Ярыга знала это.
— Скоморох! Днями сверху откуда-то пришли. Трое. Татарин малой, старик да этот. На голове пляшет, на пузе.
— Ты приметь его, — велел Михаила. — Уйдут казаки, он у меня спляшет.
В горницу взглянула усатая голова. — Казаки!
Братья Прозоровские и несколько приказных вышли на крыльцо и изготовились встретить гостей сурово. Казаки молча шли по двору Кремля, увидев воеводу, остановились. Стырь и дед Любим в окружении 6 казаков с саблями наголо вынесли на руках дорогую шубу.
— Атаман наш, Степан Тимофеевич, жалует тебе, боярин, шубу со своего плеча!
Положили шубу на перила крыльца.
— На!
— Вон!
— закричал воевода и затопал ногами. — Прочь, воры, разбойники! Где ваш первый вор и разбойник? Он с вами? Че он прячется, если в такой смельчак? Че же он такой? —
Какой? — спросил Стырь. — Ты про кого, батюшка?
Кого вы атаманом зовете?
— Степан Тимофеевича.
— Кого же нам больше атаманом звать?
— Степан Тимофеевича.
Степан наблюдал за всем из толпы, щурил злые мстительные глаза. Случись бы теперь с ним сила большая и готовая, да случись война в открытую, он бы заткнул воеводе крикливый рот, запечатал бы навек.
— Он больше не атаман вам! — кричал воевода. — Поганец он, вор! Он сложил свою власть! Бунчук, вот он!
Воевода показал всем бунчук Разина.
— Какой он вам атаман? Идите по домам! Не гневите больше великого государя, коль он вас помиловал! Не слухайте больше Стеньки! Он дьявол! Он сам сгинет и вас всех погубит!
Степан внимательно слушал, стиснув зубы, смотрел вниз в землю, слегка кивал головой. — Замычал, — сказал он негромко себе. — Подожди, белугой закричишь, сукин сын. — Пошли отсюда, — тронул его Иван Черноярец. — Он тут несет, чего ни попадя. — А эти слушай, пошли. — Подожди. — Дай наслушаюсь досыта. Может, когда вспомнить доведется. Ты запоминай тоже. Вишь, как поет.
«Царь-государь милостив, но у его сердце лопнет, не дожидайтесь этого!» — говорил громко воевода. «Хуже будет! Не гневите царя-батюшку и Бога Всевышнего! Не слушайтесь больше атамана! Пропадете с ним! Он сам себе погибели хочет и вас за собой тянет! Зачем он оружие не отдает? Чего затевает?»
«Пошли, — сказал Степан, — уводи их, а то правда...» Казаки вышли из Кремля, шубу оставили воеводе. За воротами в толпе к скомороху Семке присоседился Ярыга. Заговорил с ухмылкой и с восхищением.
— И ты на голове пляшешь? — Я? Я еще на пузе могу, — похвастался Семка. — Пошли за мной, дворовым людишкам охот глянуть.
Семка колебнулся, подумал.
— Денег дадут. — заторопил Ярыга. — Чего? Ну? — Нас трое. Семке не хотелось и от казаков отстать, и охота было показать свое искусство, где просит.
— Зови их! Где они?
Семка крикнул старика с бандуры и татарчонка, маленького проворного смекалистого парнишку. Втроем они и ходили по городам и деревням русским. Больше по городам. И вместе же и бегали, и прятались, когда гнали прочь.
— Пошли, — торопил Ярыга, — накормят, денежку дадут.
Скоморохи с Ярыгой выбрались из толпы казаков, пошли вдоль стены к другим воротам. Никто из казаков не обратил на них внимания.
— А я один разок видел вас, чуть не сдурел со смеху. Пришел, рассказал нашим, они загалдели все в один голос. — Тоже хочем.
Ярыга все ухмылялся и заглядывал в глаза Семки.
Я говорю, денежку дадите, они за денежку пляшут. Они все в один голос. Дадим!
— Девки есть? — спросил Семка.
— Девки?
— удивился Ярыга. Он никак не ждал от хилого, доброго Семки такого вопроса.
— А для чего тебе?
— Девки смеяться любят.
— Есть, есть, полно. Сейчас посмеемся.
Степан заторопил события. Прискакав из Астрахани в лагерь, он не отпустил Исаулов, собрал их вокруг себя, начал расспрашивать и распоряжаться. — Сколько коней закупили, Иван, в Черноярцу? — спрашивал быстро и быстро же велел отвечать. Исаулы знали эту его привычку. — 120, а сбруи на полста. — Закупить! Какого дьявола ждешь? Пошли за Волгу! Они посулились сами. Некогда ждать. Солнце встанет, раз очи выезд. Пошли 5 стружков, и пускай не скупятся. Федор,
Царицын кто поехал? Послал?
— Менька, запорожец, — откликнул Федор Сукнин. — Велел передки закупить?
— Велел.
— На Дон ушли? — Опять к Черноярцу.
— Ушли.
Слышно, Васька Ус собирался к нам, Алешка Протокин послать к Ваське и к Алешке. Давно ведь велел, чего ждете?
— В Москву-то будем посылать, — спросил Иван Черноярец.
— Пошлем, — сказал Степан, — из Царицына. — Вот и шо, у воронежцев закупим леса, сплавим плотами. Тоже послать. Федор, сам поедешь. Бери из полста, который с топорами в ладах, и чуть свет дуй.
— Батька, хлопец за тебя, — сказал подошедший казак.
— Какой хлопец?
— Трое шутовых давеч были, шубут когда провожали.
— Ну?
— Один малой прибег сейчас из Астрахани. Заманули их ерыги воеводины, мстят за шубу. А этот вывернулся как-то.
— Позови. Татарчонок плакал, вытирал грязным маленьким кулаком глаза, рассказал.
— Семку и дедушку печишем. Мы думали, спляшем, им денег дадут. Семка соблазнил, девок шибко любит. Сколько раз дурака били. Спаси их, батюшка-атаман, а то их совсем заколотят там. Спаси, батюшка, ради Христа истинного.
— Не реви, — сказал Степан. — Позови фрола, Иван. — Били? — спросил Степан Татарчонка.
— Бичом. Дедушки бороду жгли. Семку огнем тоже мучают. Батюшка-атаман, посади им, родненький.
— За шубу? Так и говорят, за шубу?
За шубу. Семки посулились язык срезать.
А ты как же убег?
Они мне два раза по затылку отвесили и забыли. Семку шибко уж мучает. Батюшка, ради Христа истинного.
Вы откуда? Видно, как изо всех сил крепился Степан, чтобы самому не закричать от жалости и злобы.
Теперь из Казани, а были везде. В Москве были.
Фрол, берись 20 казаков и ехайте в Астрахань. Вот малой покажет куда. Там псы боярские людей грызут. Отбейте. Степан подтолкнул Татарчонка к Фролу.
Как?
Боем прямо, удивился Фрол. Как хошь. Хошь прямо, хошь криво. Чтоб скоморохи здесь были. Слышал? Батька... — Да, я с имя поеду, — попросил Иван Черноярец. — Я больше там знаю. — Ты здесь нужен. — С Богом, фрол! Степан отвернулся. Фрол пошел отбирать казаков с собой. — Федор, поедешь к воронежцам не ранее, чем придем в Царицын. Степан помолчал. Все ли сказал, что хотел? Не забыл ли чего? Но видно было, другой уже целиком овладело им. Он вскочил. — Людей мучить! — Скорей! Фрол! Где он? Отряд фрола был уже на коня. — Фрол! Руби их там, в гробину их! — кричал атаман. — Кроши! Подряд! Его начало трясти. — Лизоблюды! Твари поганые! «Невинных-то людей!» С ним бывало. Жгучее чувство ненависти враз одолевало. На глазах закипали слезы. Он выкрикивал бессвязные проклятия, рвал одежду. Не владея собой в такие минуты, сам боялся себя. Обычно сразу куда-нибудь уходил. «Отворяй им жилы, фрол! Цеди кровь поганую! Сметой земли!» «Это что за люди?» Степан сорвал шапку, бросил, замотал головой сник. Стоявшие рядом с ним молчали. «Кто породил такую гадость?» «Собаки! Руби, фрол! Не давай жить!» Негромко, с хрипом проговорил еще атаман и вовсе опустил голову. Больше не мог даже говорить. «Он уехал, батька!» — сказал Иван Черноярец. «Сейчас там буду! Не рви сердце!» Степан повернулся и скорым шагом пошел прочь. Оставшиеся долго и тягостно молчали. «А ведь это болезнь у него!» — вздохнул пожилой казак. «Вишь, всего выворачивает! Маленько и шо, и припадок шибанет!»
моего кума так же вот, как начнет подкидывать. Он после Ивана так, после брата, — сказал Стынь. Раньше с ним не было, а после Ивана ослабнул, шибко горевал. Болезнь не болезнь, а сердце надорванное.
— Никакой не болезнь, — заспорили со стариками. С горя так не бывает, горе проходит.
С чего же он так? Жалостливый. Ну, жалость тоже не хворает. И мне жалко, да я же не реву.
Да ты-то жалости-то как раз и хворают. У тебя одно сердце, а у другого. У другого болит.
У меня вон Микишка-то, сын-то, вспомнил Стыль, когда помер? Годов с 20. А я его все во сне вижу. Проснусь, аж в груди застынет от горя. Как, скажи, вчерась его схоронил. Вот тебе и проходит, не проходит. А он, брат-то, вон, как тоже любил. Да на глазах задавили. Какое тут сердце надо иметь? Камень! Он и надорвал его.
А ты-то был в тем походе? Видал?
Видал!
Стырь помолчал и еще раз сказал. Видал!
Не приведи, Господи, видать такое. Самых отборных, головку самую.
А вы чего глядели?
А что ты сделаешь? Окружили со всех сторон, что сделаешь? Рыпнись, перебили бы всех и с концами.
Дед, скажи, заговорил про свою догадку один казак средних лет. Ты батьку лучше знаешь. Ничего он не затевает такого?
— Какого?
— скинулся Стыль. — Ну, на бояр может двинуть. К чему он, правда, сил-то копит? На кой она ему так-то?
— Это ты сам его спроси. Он про такие дела со мной не советуется.
Дни стояли ясные. Огромное солнце выкатывалось из-за Волжской степи. И земля, и вода — все вспыхивало тихим, веселым огнем. Могучая Волга дымилась туманами, острова были еще полны жизни. Зеленоватое тягучее тепло прозрачной тенью стекало с крутых берегов на воду, плескались задумчиво волны. Но уже там и тут... В зеленую, ликующую музыку лета криком врывались желтые чахоточные пятна осени. Все умирает на этой земле. Разинская флотилия шла под парусами на веслах вверх по Волге. Высоким правым берегом, четко рисуясь в небе, то шагом, то неторопкой рысью, двигалась конница в 150 лошадей. Там был Иван Черноярец. Степан был на переднем струге, лежал на спине с закрытыми глазами. Со стороны не то дремал, не то думал. Дремал и думал. Наслаждался покоем, какой дарила Волга. Он устал за последние дни, много тревожился, злился, спешил. Теперь спешить некуда. Теперь собраться с мыслями. Надо думать определенно, твердо. Не будет пустых слов. От пустых слов своих и чужих атамана тошнило. Полдня потом хворал, если случалось где много и бестолку говорить. Особенно же плохо он себя чувствовал, когда говорил... И сам с омерзением сознавал, что несет бестолочь, и злился, что говорить надо. Ждут, а ждут требовательно. Это как проклятие, когда всегда вечно ждут. В Фарабате у персов договорились между собой распотрошить город. Сперва казаки начнут торговать с персами, потом, в подходящий момент, Степан повернет на голове шапку. Торговляшка шла, казаки посматривали на атамана,
Подходящий момент давно наступил. Персы успокоились, перестали бояться. Степан медлил. Он с болью не хотел резни. Знал, что они потом сами содрогнутся от вида крови, которая прольется. Но ждали, что он повернет шапку. Он повернул. Всегда, всю жизнь от него ждали. Еще хлопцы станицы Зимовейской ждали от малого Стеньки Рази, что он сообразит и наведет их на какое-нибудь лихое озорство. От умного казака Стеньки Разина ждали, что он и другие послы уломают капризного тайшу Манчака, и калмыки помогут донцам тряхнуть малый Ногай. Ждали, что он удачливый прорвется с ватагой в Азовское море, и они добудут зипуны у турок, как позже удачно добыли их у персов. И когда ожидаемого не свершалось, Степан страдал, мучился, готов был лучше принять лютую смерть, чем еще когда-нибудь заставить напрасно ждать. Ждала и Алена, жена его теперь. Мучительно ждали ее глаза, устремленные на молодого казака Стеньку Разина, когда казаки приехали в Малый Ногай под видом гостей, а по сути разведать о настроении татар перед походом. Там у татар томилась красивая Алена, русская полонянка со смуглым ребенком на руках. В походе на татар, это уж потом, Степану удалось скинуть Алену с детем в седло. Позже она стала его женой, потому что очень ждала этого. Себе Степан ждал покоя когда-нибудь. Не теперь. Теперь, когда он в славе, в силе и безмерно богат, от него опять ждали. Он видел, понимал, ждут. Ждут такие, как Ларька Тимофеев, Федор Сукнин. Даже спокойный Иван Черноярец и тот ждет. Не будут они просто так жить, не смогут. Да и сам Степан, обманывал он себя с этим желанным покоем. Он и хотел покоя, но ведь и сам тоже не смог бы прожить, не тревожась поминутно, не напрягаясь разумом и волей, не испытывая радость и жуть опасных набегов. Он даже не знал, как это так, жить без этого, можно ли. Но мысль о покое, который когда-нибудь у него будет, он потаенно берег и носил в душе. От этого хорошо было, было чего желать впереди. Иной раз он так думал: порубит где-нибудь в бою не до смерти, можно сидеть калекой на бережку, стругать лодочки. И сам же ловил себя: никогда ведь так не будет, порубят так совсем. Еще он знал, что до старости ему все-таки не дожить, на бережку не сидеть. Что думал атаман? Последнее время, особенно как возвращались из Персии с моря, неотступно гвоздила его одна мысль. Не начать ли большую войну с боярами? Мысль эту засадил Серега Кривой. Один раз, глядя в глаза Степану, Серега сказал: «Разок тряхнуть их, пропахать черту, и чтоб они ее век знали, чтоб ни одна гадина эту черту не заступала». Степан ничего не сказал тогда, внимательно посмотрел на Серегу. Его поразила эта мысль, простая и верная. Сереги нету, но он стоит в глазах, смотрит прямо, как он умел смотреть, и говорит эти свои слова.
И с тех пор она уже не отпускала Степана эта мысль. Она жила в нем, беспокоила. С разных боков принимался за нее атаман. Поднимался духом, то готов был хоть теперь заварить кашу, то страшился. Слова Серегины упали на больное место. Степан, как услышал их, удивился, почему он сам-то не додумался до этого. Ведь это просто и так верно. Разок тряхнуть, втемяшить всем. Был вольный Дон, есть вольный Дон и будет вольный во веки веков. Чтоб даже одна мысль как-нибудь потеснить казаков, чтоб одна эта мысль всем казалась нелепой. И чем больше проникался Степан этой мыслью, тем больше и больше охватывало его то смятение, то нетерпение, нетерпение до боли, до муки. Вдруг ему казалось, что он уже упустил момент, когда надо было начинать. В Астрахани в этот раз почудилось, что пора, надо немедля открываться. Душа ходуном ходила, разум мутился. Боялся, что упустил, безнадежно, гибло упустил случай. Есть оружие, люди отдохнули, стрельцы раскорячились меж властями и богатыми сильными казаками. Бери, Астрахань, бери и двигай вверх по Волге. Но крепкой ночной думы остановил себя, никому не проговорился, как близко он стоял от большой опасной затеи. Намеками пытал кое-кого, игру со старем выдумал, вникал в души близких, понял — нет, рано. Это еще не сила, что у него. Сила на Дону — это правда, голод согнал туда большие толпы, вот сила. Он знал, что Корней Яковлев, войсковой атаман, и верхушка с ним тяготятся беглыми, готовы позабыть святой завет, с Дона выдачи нет, готовы уж и выдавать, чтоб не кормить лишних и не гневить бояр. И пусть, и хорошо, пусть и дальше и больше кажут себя с этой стороны, пусть все казаки поймут это, тем скорее прильнет к ним эта мысль о войне. Что войне быть, в этом Степан теперь не сомневался. Сомневался и мучился, как начать. По известному казачьему обычаю, Разин заложил на Дону, на острове, земляной городок — Кагальник. Островок тот был в 3 версты длиной, не широкий. И стало на Дону 2 атамана. В Черкасске сидел Корней Яковлев, в Кагальнике — Степан Тимофеевич. Батюшка, скликатель всех, кого тяжелая русская жизнь в великой неловкости своей больно придавила, а кого попросту обобрала, покарала и вынудила на побег. Многих пригнал голод. Но кто способен убежать, тот способен к риску. В том всегда живет способность к мести, ее можно обнаружить. Таких-то, способных на многое, на разбой, на войну, всех таких Разин привечал с любовью. И, конечно, тут копился большой сговор. Не всегда и слова нужны, клятвы, заверения. Хватит, что люди все горести свои, все обиды снесли в кучу, а уж тут исход один — развернуться в сторону, где и случилась несправедливость. Как всякой русской, вполне свободной духом, Разин ценил людей безоглядных, чтобы без сожаления и упрека все потерять в этой жизни, а вдвойне ценил, кому и терять-то нечего. И такие шли к нему. И если на пути из Астрахани он мучился и гадал,
то тут его гадания кончились. Он решил. Он успокоился и знал, что делать. Надо эту силу отладить, навострить и потом двинуть. Зажил Разинский городок. Копали землянки, неглубокие в 3-4 бревна над землей, с пологими скатами, обложенными пластами дерна, с трубами и отдушинами в верхнем ряду. Рубили засеки по краям острова, стены, в края берега вбивали торчмя бревна вплотную друг к другу с легким наклоном наружу. Изнутри стена укреплялась еще одним рядом бревен, уложенных друг на друга и скрепленных с наружной стеной железными скобами. И изнутри же в рост человеческий насыпался земляной вал в сажень шириной. В стенах вырубались бойницы, печуры для нижнего боя. В сажениях 15-20 друг от друга вдоль засеки возводились раскаты, возвышения, и на них укреплялись пушки. Там и здесь по острову пылали горны походных кузниц. Ковались скобы, багры, остроги, копья. Тульские, московские, других городов мастеровые — правили на точилах сабли, ножи, копья, вырубали зубилами каменные ядра для пушек, шлифовали их крупно сеянным песком. Атаман, как и сулился, не распустил казаков, а кого отпускал на побывку домой, то за крепкой порукой. Да и не рвались особенно. Семейные бегали налегке попроведать своих, отвезти гостинцев, и тут же вертались. Здесь веселее и привольнее. К острову то и дело причаливали большие лодки верхних по Дону воронежских, тамбовских и иных русских городов торговых людей. Шла торговляшка. Втыкались в островок и малые лодки, и выходили из них далеко не крестьянского или торгового облика люди. Иные кричали с берега, просили переправить. Эти при оружии... Донцы, сечевики. Сыскался вожак, нашлись и охотники. Или уж так, охотников было много, нашелся и вожак. В глухую полночь и теплынь к острову подплыла большая лодка. С острова с засеки окликнули сторожевые. «Свои!» — отозвался мужской голос с лодки. «Ивашка Болдырь! Батьке гостей привез. — А, давайте, ждет. С прибытием, Алена. Степан лежал на кровати в шароварах, чулках, в нательной рубахе. Не спалось. Лежал, устроив подбородок на кулаки, думал свою думу, вслушивался в себя. Не встревожится ли душа, не завещует ли сердце недобро? Нет, все там тихо, спокойно. Даже непонятно, такие дела надвигаются. Вот же побежали в страхе. И не дураки побежали, и не самые робкие. Чем-чем, а робостью фрол не грешил, нет. А как дадут разок где-нибудь, тогда чья очередь бежать? И мысль в тропях обшаривала всех, кто попадался в память. Но Иван Черноярец, Федор, Ларька, Мишка, Стырь, такие лягут, лягут безропотно многие-многие. А толк-то будет, что ляжем. Видел Степан, но как-то неясно, взросла на русской земле некая большая темная сила. Это притом не Иван Прозоровский, не Семен Львов, не старик-митрополит. Это как-то не они, а нечто более зловещее. Не царь даже, не его стрельцы, они люди, людей ли боятся. Но когда днем Степан заглядывал в лица новгородским, псковским мужикам, он видел в глазах их тусклый отблеск страшной беды. Оттуда, откуда они бежали, черной тенью во все небо наползала всеобщая беда. Что это за сила такая, могучая, злая, мужики и сами тоже не могли понять. Говорили, что очутились в долгах неоплатных, в кабале, но это понять можно. Сила же та оставалась неясной, огромной, неотвратимой. А что она такое, не могли понять. Это разжигало Степана, томило, приводило в ярость. Короче всего, его ярость влагалась в слово «бояре». Но когда сам же он хотел вдуматься, бояре ли, понимал, тут как-то не совсем и бояре. Никакого отдельно боярина он не ненавидел той последней искупительной ненавистью. Даже Долгорукого, который брата повесил, даже его, какой ненавидел ту гибельную силу, которая маячила на Руси. Боярина Долгорукого он зашиб бы при случае, но от этого не пришел бы покой, нет. Пока есть там эта сила, тут покоя не будет. Это Степан понимал сердцем. Он говорил бояре, и его понимали, и хватит, хватит и этого. Они, собаки, во многом и многом виноваты, стыд потеряли, свирепеют от жадности. Но не они та сила. Та сила, которую мужики не могли осознать и назвать словом, называлась государство. За дверью на улице послышались шаги, голоса. Вошли Фрол Разин, Алена и десятилетняя Фонька. — Ну вот, — сказал Степан со скрытой радостью, — заждался вас. Что долго-то там? Алена припала к мужу, обняла за шею. Степан поднялся, тоже приобнял жену, похлопал ее по спине и говорил: «Ну вот, ну, ну, здорово, ну, ну, сразу плакать. Чего?» Алена плакала и сквозь слезы шепотом говорила: «Прилетел, родной ты мой. Думала уж, пропал там. Нет и нету. Все глазоньки свои проглядел. Ну, пропасть тоже суметь надо. Ну, будет. Дай с казаками-то поздороваюсь. Будет, Алена». Фрол и Афонька ждали у порога. Афонька улыбался во все свои редкие зубы. Черные глазенки радостно блестели. «Года нету, другой нету, поживи-ка так. Совсем от дома отбился», — говорила Алена, как будто заготовленные слова. «Так складно к месту они получились. Будет тебе. Другие хоть к зиме приходят, а тут-то. Молилась уж, молила Матушку Пресвятую Богородицу, чтоб целый пришел. Афонька, здорово, сынок, иди ко мне!» — позвал Степан, с легким усилием отстраняя Алену. «Иди скорей!» Афонька прыгнул к Степану на руки, но от поцелуев решительно уклонился. «Вот так!» — похвалил Степан. «Так, казачья!» — посадил его на кровать. Поздоровался с братом за руку. «Ты никак и шо вырос, Фрол?» «Так где?» Рослый, усатый Фрол мало походил на старшего брата. Красивее был и статнее. «А ты сидеть начал?» «А жена ты где твоя?» — полюбопытствовал Степан. «Да там пока». «Чего? Не поехала, что ли?» «Да, потом». «Чего сидеть-то начал?» «Ну, рассказывайте, какие дела. Кто первый? Афонька?» Афонька все улыбался. «Ты что это? Разговаривать разучился, а?» Степан тоже улыбался. На душе было хорошо. Только скорее бы ушла уж эта первая бестолковая минута. «По что?» — спросила Фонька. «Умею». «Отвык. Скажи, сынок, еще 2 года шлялся там, так совсем бы забыли». Встряла опять Алена. «Нет, Афонька меня не забудет. Мы друг дружку не забудем. Мы, скажи, матерью скорее забу...» Степан осекся, конфузливо глянул на Алену. Та сукоризны покачала головой. «Эх, тот ты оно! Сидеть-то начал, а все не образумись, все как кобель молодой!» Фрол засмеялся. Алена принялась накрывать на стол. «Где тут у тебя что?» «Да там, разберись сама!» «Садись, Фрол, рассказывай!» «Порассказали!» — все хотела поворчать Алена. «В глаза людям глядеть совестно, сквозь землю готова провалиться. Фу! Да еще черная! Хоть бы уж...» «Да будет, Алена!» — миролюбиво сказал Степан. «Нашла, в чем гутарить. Рассказывай, Фрол!» Фрол — неохотник до войны, до всяких сговоров, хитрости военных, не в разинскую породу. Он материн сын. Покойница больше всего на свете боялась войны, а жила с воином и воинов рожала. Зато уж и тряслась она над Фролом меньшим своим. Помирала, просила мужа и старших сынов. «Не маните вы его с собой ради Христа, не берите на войну, пускай хоть он от ее спасется от проклятой». «Чего рассказывать-то?» Фрол сел на кровать. Он правда не знал, что Степану интересно и нужно знать. «Корней когда видел?» «Вчерась». «Ну?» — насторожился Степан. «Он хотел сам приехать, приедет на днях. Велел сказать, как от его к тебе казак будет, чтоб ты сплыл с тем казаком ниже куда-нибудь для разговора. Не хочет, чтоб его на острове видели».
«Лиса хитрая, не дождется. Как казаки там?»
«Россказни про тебя!» — со смехом воскликнул Фрол.
«Хоть уши затыкай!» — вставила Алена.
«Ко мне не собираются?» — допрашивал Степан брата, с умыслом не замечая Алениного большого желания допросить его самого.
«Собираются много. Не знают только, чего у тебя на уме».
«Не надо и знать пока.
Правда, что ли, половина шаховых городов погромил?»
«Маленько потрясли», — уклончиво ответил Степан. «А домовитые как?»
«Молчат.
От царя никого не было?»
«Нет».
«Ну, садись. Садись, братуха, вот и выпьем в местях. Давно думал. Алена, как там у тебя?»
«Садись!»
Алена доставала из корзины, которую привезла с собой, домашнее печенье, яйца, варенец. «Хотела больше взять, да этот Иван как коршун, похватал, как были.
Молодец!» — похвалил Степан. «Нечего там сидеть у врагов!»
«Какие же там враги?» — изумилась Алена. Фрол тоже с любопытством посмотрел на брата.
— Младенец! Мать-то не зря просила, не воин. Жалко будет, если убьют. Грех на душу возьмешь таким. — Но будут враги, дело наживное. — Эх, Афонька, штуку-то я тебе какую привез! Ах, штука!
Степан наклонился, достал из-под кровати городок, вырезанный из кости.
«Царь город! О, брат, какие бывают! На, играй!»
Алена оглядела избушку. Должно быть, хотела знать, что же ей-то привез муженек. Какие подарки! Так уж спасительно устроена русская баба. Она может подняться до прощения даже тогда, когда прощения у нее не просят, не вымаливают. Она только найдет, бессознательно, не хитря, какую-нибудь уловку и уверует, что ей, например, жалко, грех, или что она больше всего на свете любит богатство. Она пощадит оскорбителя и пощадит себя. Степан перехватил ее взгляд, засмеялся коротко, непонятно. «Потом, Алена, подай нам сперва».
«Крестная у тебя?» — спросил Фрол.
«Здесь.
Не мог удержать. Говорю, пришлет он кого-нибудь, куда ты одна?»
«Нет, пойду».
«Так ушла.
Она молодец. Ну, с приездом вас и нас».
со встречи. — С радостью нас, — сказала Алена, чокаясь с казаками золотой чарой, на которую невольная попросту дивилась, не видывала такой красивой. Фрол ушел поздно, он захмелел, все улыбался и смотрел на брата, не понимая, наверное, чем он так колыхнул молву. Алена разобрала постель, Степан помиловался с ней, и она уснула. А Степан в ту ночь так и не мог заснуть до света. Дождался, в окна землянки забрезжил слабенький синий туман. Тогда он осторожно высвободил руку, на которой лежала голова жены. Встал. — Ты чего? — спросил Алена. — Ни свет, ни заря. — Спи, — сказал Степан. Присел, погладил теплую, сосна особенно хорошую Алену. — Пойду к казакам. — Господи, хоть маленько-то побудь со мной. Куда они денутся, твои казаки? Спят еще все. — Побуду, побуду. Спи, мне надо. Степан надел шаровары, сапоги, накинул кафтан и вышел из землянки. Прекрасен был этот рассветный час золотого дня золотой осени. Свежий ветерок чуть шевелил листья вербы и тальника. Покой, как сонная лень, покой держал землю. Вся она не такая уж необъятная, нежилась еще в ладонях покоя. Скоро проснутся люди, опять в суете, в словах явится важность людей. Но вот сейчас-то, когда такой покой, так это все не важно. Вся эта суета, слова... Даже смешно. Степан вошел в землянку, где поселились Иван Черноярец со старем. Эти двое постоянно ругались, но и постоянно молча дружили, всегда жили вместе. Иван легко отнял голову от кафтана, служившего ему подушкой, спросил встревоженно: «Что?» «Ничего, погутарить пришел». Степан глянул на спящего стыря, присел на лежак к Ивану. «Вчера я сон чудной видал, Ваня. Как вроде бы мы с отцом торгуем у татарина коня Игренева. Хороший конь. А татарин цену несусветную ломит. Мы с отцом и так, и эдак, ни в какую. Смотрю я на отца-то, а он мне мигает. Прыгай на коня и скачи. У меня душа заиграла. Я уж присматриваю, с какого боку ловчей прыгнуть. Хотел прыгнуть, да вспомнил. А как же отец-то тут? И проснулся. Было когда-нибудь так? — спросил Иван, превозмогая похмельную боль в теле. Весь день хворать будет Иван. С отцом нет. С браткой Иваном было. Послал нас как-то отец пару коней купить. Мы их силком отбили, а деньги прогуляли. Отец выпорол нас, коней возвернул. Иван еще и жалко, что не доспал, зевнул. — Ты чего пришел-то? Сон рассказать? Степан долго молчал, сосал трубку, смотрел вниз. — Утро ясное. — сказал он вдруг. — Не в такое бы утро помирать, а? И глянул на Исаула пытливо и весело. — О, удивился Иван, куда тебя уклонило? Это мне сегодня про смерть-то надо. Ой, перестарался вчерась, дурак. — Вот чего! — Степан сплюнул горьковатую слюну. — Прибери трех казаков по башковите. Пошлем к Никону, патриарху. — Он в Ферапонтовом монастыре сидит.
Их с царем мир не берет. Не качнется ли в нашу сторону? — Какой из попа вояка? — удивился Иван. — Не вояка надобен, патриарх. Будет с нами, к нам народишко легче пойдет. А ему, думаю, где-нибудь тоже заручка нужна. Может, качнется он, злой на царя. Пускай скажут, мы его истинно за патриарха чтить будем. Прибери, кто сумеет. Приберу, есть такие. Пошли их потом ко мне, научу, как говорить. Письма никакого не писать, но чтоб казаки надежные были, крепкие. Могут врюхаться, слова бы не вымолвили ни с какой пытки. Есть такие. И шо пошлем в Запороге к Ивану Серику. Туда с письмом надо, пускай на круг вычтут все. Тогда уж и к Петру Дорошенке. К Дорошенке? Подумать надо. Хитрый он, крутится, как уж на огне. Посмотрим, у меня на его надежи нет. Если б надо свою выгоду справить, справит, не задумается. Серко тот надежный.
Тимофеич, пошли меня к патриарху, — сказал друг Стыль, поднимаясь со своего лежака. Я сумею, вот тебе крест сумею. Ишь, как сумею-то?
Ты не спишь, старый?
Не, пошлешь.
По что загорелось-то?
Охота патриарха глянуть. Мне один бегун рассказывал про Никона. Это тебе не...
Чего вьем? Поп и поп.
А, самый высокий поп. Много я всякого повидал, а такого не доводилось. Пошли, я с ним про веру погутарю. Он, видишь, чего затеял-то?
Опасно ведь. Схватить могут. Никона стерегут, а схватят, милости не жди. Закатуют. Охота на дыбе дни кончать. Они вон какие хорошие дни-то. Выйди, глянь-ка, сердце радуется.
Ну, кому-то и на дыбе надо кончать. Я пожил и дней повидал всяких. А Никон бы нам, ой, как сгодился бы. Я его склоню. У меня тоже к вере подвох есть.
Охота, иди. По пути проведайте про Ларьку с Мишкой. Где они? Болит у меня за их душа. Зря отпустили, не надо было. Я виноватый. Замолчали, долго молчали. Досыпайте, сказал Степан, поднялся и пошел из землянки.
Думай, одолели нашего атамана, сказал Иван. — Думай, — откликнулся Стырь, — думай, они и есть думай.
— И тебя одолели. Иван сидел пасмурный, гадал, удастся ему еще заснуть или подниматься тоже, да идти по делам.
— Че, тебя-то одолели? Меня чего? Меня не так уж. Охота мне, вонятка, патриарха глянуть, прям душа заиграла.
— Да зачем он тебе?
— А дьявол его знает, охота глянуть, и все. По спине его охота похлопать. Ну что, мол, владыка? У него, видать, тоже какой-то подвох к вере. Он ведь много знает, Ваня. Ох, я бы с ним погутарил.
— Гляди ты, зачесалась. Спи пока, а то у меня голова как кадушка рассохлая. Разваливается. Лишка вчера взял. Ничего хоть не болтал с дуру?
Не, все же схожу я к патриарху Ивану. Все равно зиму без толку сидеть будем. Схожу. Будет у меня под конец жизни хоть одно праведное дело. Прям как побед схожу.
Спи пока, дай маленько чухаюсь. Может, сосну еще. Степан ушел на берег реки, сел. Солнце выкатилось, чистое небо. Первые лучи его ударили в вербы, по острову вспыхнули большие желтые костры.
Далеко отсюда дума Степана. Может, в Ферапонтом монастыре, может, в Запорожье, может, в Москве. Думы одолели атамана, правда, и охота додумать их, да вздохнуть бы легко. Еще в Черкасске думы, вовсе рядом, а тут темень полная, не знаешь, чего ждать. Сзади к нему неслышно подкрался Фонька и крикнул над духом, пугая. Степан как бы скачком вымахнул из своих дум, аж вздрогнул. «Ох ты, черноглазик! Напужал!» Степан показал место рядом. «Садись! Чего рано так?»
«Я завсегда так»,
— сказала Фонька, улыбаясь. «Не спится?»
«Выспался?»
«Мать что делает?»
«Поесть варит».
«Ага. Ты сны умеешь отгадывать?» Афонька выкатил на отчима черные свои прекрасные маслины.
«Сны?»
«Ну, бабка не учила?»
«Нет. А ты сон, что ли, видал?»
«Видал. Будто мы с отцом моим поехали коня торговать. Поглянулся нам обоим один конь. Отец мне мигает. Прыгай и скачи. Я уж и хотел прыгнуть, да подумал. Ну, уеду. А как же он тут?» И проснулся. Даже жалко, что проснулся. Надо бы доглядеть.
«Не купили?»
«Не купили. Да вишь, я и не знаю, как дальше-то. Вот втемяшился этот сон, хожу и все думаю.
Спроси бабку-говоруху».
«Да бабка-то... Нет, бабка в таких делах не знает. А сон непростой, чую. Думаю так, вот скочим мы на коней, умахали. А как же вы тут?»
«Мы?» — не поняла Фонька. — Кто?
— Ну, вы, ты вот, матери твоя, бабка. — Да много. Степан посмотрел на мальчика, тронул его в рабиное колено, ощупал ладошкой дорогое слабенькое тело сынишки. — Тяжелую я тебе загадку загадал, не по росту. Иди, скажи матери, иду, поедим, сядем.
А Фонька убежал.
Степан прилег на спину, закинул руки за голову, стал смотреть в небо. Он знал, как они поговорят с Корнеем Яковлевым, войсковым атаманом. Этот предстоящий разговор тоже не выходил у него из головы. Он хорошо представлял эту встречу. Место встречи осторожный Корней выберет сам, подальше от людских глаз. Корнею за 60, но он еще силен, но ходит нарочно тяжело, трогает поясницу, говорит, побаливает. Нигде у него не побаливает, хитер и скрытен. Слово не молвит в простоте. Трижды перевернет его в матерой голове, обдумает, скажет. Но никогда и не подумаешь, что он хитрит и нарочно тянет. Кажется, кто не знает, такая манера. Манеру его Степан видел в бою, куда медлительность девается, вялость, как волк бьет. Воевать Степан учился у него. Но вот эта затаенность, скрытность, это Степан давно не взлюбил в крестном. Не раз хлестывались из-за этого. Степан недоумевал, как другой человек. Че ты все скрытничаешь-то? Кого обманываешь-то? Корней на это говорил негромко. От тебя и скрытничаю. В тебе тоже два человека сидят. Один дурак круглый, другой добрый казак, умница. Я когда с тобой гутарю, я с дураком гутарю. Но так, чтоб умно не подслушал. В каждом человеке по два человека сидят, не только в тебе. Я желаю иметь дело с дураками, с умными редко, по надобности. Степан не то что не умел возражать на это, неохота было возражать. Но всякий раз эта мудрость Корнея злила его и удивляла. Встретятся они так. «Ну, здоров, крестник», — миролюбиво скажет Корней, а сам пока подойдет вяло и скажет, успеет цепким взглядом оглядеть всего славного батюшку. «Как походил?» — говорят, с удачей. «С удачей!» «Слава Богу!» «Чего на остров-то не приехал?» — не выдержит и спросит Степан. «От кого крадешься-то? Уж и на Дону у себя не хозяин!» «Да ведь и ты чего-то не в городок, а свой выкопал. Чего бы тоже!» Разговор, в общем-то, не выйдет. Да он, если припомнить, никогда и не выходил у них, добрый-то, по душе-то. Корней ценил Разиных за воинство, за храбрость и преданность общему делу, но вовсе не уважал, даже побаивался, за строптивость, за гордость глупую несусветную, за самовольство. Разины не были домовитыми, но и недостатка ни в чем не знали, так как были непременными участниками всех походов, часто из походов приходили с хорошей добычей, которую не копили. Степан родился, когда случился очередной поход, и походный атаман, тогда еще головщик Корней Яковлев, из уважения к Исаулу Тимофею Рази, и что быть с казаками покороче, казаки очень любили Разю, напросился к нему в кумовья. Так породнились Разины с домовитым Корнеем. Строптивости и самовольства у Разиных от этого не убавилось, как, впрочем, и не прибавилось. Разя и сыновья его, Ивана и подросший Степан, ревниво оберегали свою независимость, неважничали, слыли, особенно Иван, за башковитых казаков. Степан довольно рано для своих лет заставил говорить с собой знатного Корнея, войскового атамана, как с равным. Он и уважал многоопытного крестного отца, учился у него воинскому делу, но в рот не глядел, не пялил на показ свою с ним близость, за что и Корней невольно проникся уважением к крестнику. Но в отношениях между ними всегда оставался холодок. Один не мог поступиться своим высоким положением, снизойти до понебратства с оголтелым, удачливым Стенькой. Другому это высокое положение крестного отца было как раз в тягость. В последнее время, когда Корней повел дело к тому, что чуть ли не выдавать беглых с Дона, они вовсе разошлись. Правда, Корней собрал и проводил крестника в Персию, но это было в интересах самого войскового. С Руси прибывало и прибывало беглых. Надо было, во-первых, отправить их побольше, с кем угодно и куда угодно, хоть за зипунами со Стенькой. Во-вторых, на какое-то время и сам Стенька исчезал с Дона. Корней чувствовал себя лучше, сколько хотел юлил, изворачивался с этими беглыми. Надо, чтоб никто не подумал, что с Дона теперь есть выдача, то есть вроде и не выдавать, но и с царем, и с боярством не хотелось портить отношения, то есть все же потихоньку выдавать. Корнею было трудно, теперь с приходом Стеньки будет много труднее. Знал Степан, что Корней очень встревожен его удачами. Не знал только, не мог и подумать о том, радует он Корнея, что скликает всех непрекаянных и недовольных и куда-то их манит. Степан ждал, что Корней будет отговаривать его от войны, будет пугать. «Худое затеваешь, Степан,
Скажет, наверное, Корней, страшное. Зачем тебе надо? Плохо тебе, что ли? А я тебе про свою затею не говорил. Заранее знал, как скажет Степан. Счет ты взял. Вижу, слышу. Казаков не распускаешь. А ну, крымцы нападут или турки. Держу. Не лежачего же татарам брать. Как же теперь два войска держать? На ваше войско надежа худая, никудышное войско. Вовсе не войско. Хитришь, Стенька. Всегда было доброе, теперь на худое. Другое у тебя на уме. Опять на Волгу метишь, на города слыхал. Сломишь голову, Степан, по-свойски тебе говорю, жалеюч. Поверь мне, старому два раза судьбу не пытают. Да я, может, ни разу еще не пытал ее. Батюшки мои, как разохотился-то. Ну, спытай, спытай. Глядишь, и наш теля волк слопает, может, угораздит. У Корнея глаза глубокие, глядит весело и хидно. Тут где-нибудь зарет на него Степан в недобрые его глаза. Дон продаешь, собака, сам продавайся с потрохами, а дон я тебе не дам. Не для того здесь казачья кровушка лилась. Не вами воля добыта, не вам ее продавать за царевы подарки. Вот тебе моя голова, отдашь ее с последним беглецом, но раньше ни одного с дона не выдашь. Я сказал, а ты думай. Думает Корней, сидя в Черкасске, конечно, думает. И давно уже додумался, как теперь вести дело. Не мешать Стеньке в сборах. Больше того, всяко зудить его на поход. В этом спасенье дону. Тут Стеньку не одолеть. Его одолеют там, где-нибудь, под Царицыным. Там одолеют насмерть. Но собирался он говорить со Стенькой именно так, как и догадывался Степан. На то он и был Корней, мудрый, матерый атаман, чтобы действовать верно. Он знал, как подтолкнуть своевольного Стеньку на погибель. Было еще одно утро, и одна ночь была, которую Степан потом нет-нет, а вспоминал. Странная ночь, лунная, вся переполненная белым, негреющим светом. Но позже. Было утро, была та короткая предрассветная пора, когда все вокруг, воздух, небо, земля, все вспыхнет вдруг тихим синим светом. Короткое время горит этот нездешний свет, и его потом одолеет ясный белый расцвет. И вечером бывает такая пора предсумеречная, такой же короткий драгоценный миг чистого свечения, когда все живое притихнет на земле и пережидает таинственную минуту. Хорошо? И грустно. Степан опять встал рано. Последние дни он совсем не пил, наладился поздно ложиться и рано вставать. Сел перед высоким оконцем, засмотрелся в синий продолговатый квадратик. Афонька тихонько выскользнул из-под бараньего тулупа, которым укрывался на ночь, посидел на своем маленьком лежаке, зевнул и пошел к отчиму. Степан подвинулся на широком табурете, посадил мальчика рядом. Спросил тихо. — Чего ран так? — Поспал. Хватит. — А ты? — Смотри,
— показал Степан. — Синяя. Эта синяя птица слетела на землю, хвост распустила. Вот посидит маленько и улетит. А там и солнышко выйдет. Афонька широко раскрытыми глазами смотрел в оконце, даже привстал. — Ой, — недоверчиво сказал, — отчего же синяя? А как зовут ее? — Так и зовут. Синяя птица. — Обманываешь ты меня? — Зачем же я тебя стану обманывать? Я сам ее люблю, птицу эту. Она птица непростая.
— А какая?
— Волшебная. Степан оглянулся назад на спящую Алену, сбавил голос. — Прилетает она два раза на дню, утром и вечером. И вот тут надо не зевать. Надо, как она прилетела, распушила свой хвост. Успеть надо сильно-сильно чего-нибудь захотеть. Захотел — и замри. Больше чтоб никакие думы в голову не лезли. Как другая какая дума шевельнулась, пропало дело. Тогда жди вечера, когда она опять прилетит. Тогда снова загадывай. Но опять только одно что-нибудь. Сумеешь, пока она сидит, про одно думать — сбудется. Не сумеешь — не сбудется. Сильно надо хотеть. Я, бывало, так хотел, что у меня руки-ноги сводило.
А чего хотел?
Ну, разное. Рассказала мне про эту птицу бабка моя. Она все знала. Хорошая была.
Она померла?
Померла. Здесь померла, а схоронили ее на родине. Она просила перед смертью. Под Воронежем, в деревне. Отец возил, да брат Иван. А я не поехал. Не люблю хоронить.
Сидит еще. Афонька кивнул на оконце. Птица-то.
Сидит.
Пойдем глянем.
Степан качнул головой. Ее не увидишь.
Она же сидит.
Сидит, а не увидишь. И не услышишь, как она улетит. Оглянешься, а ее уже нет, улетела. Вот, брат, какая птица! Чего бы ты хотел попросить у ей? Афонька подумал и сказал честно. — Не знаю. Ну, тогда лучше не проси. Вся-то трудность, и знаешь, чего хочешь, но обязательно подумаешь еще про чего-нибудь, про другое. А уж когда не знаешь-то... Лучше не просить. Слушать не станет.
Разве трудно про одно думать?
Трудно. Спробуй как-нибудь. В этом все дело трудно. Не знаю уж почему, а трудно. За окном синева заметно разбавилась.
— Улетела?
— спросила Фонька. Степан кивнул головой. Посидели немного в молчании. — Пойдем на реку. — Умоемся, — сказал Степан. В ту зиму к поверженному, но еще могучему патриарху Никону в Ферапонтов монастырь приходили донские казаки. Трое. Патриарх внимательно выслушал их, велел потом накормить казаков, призвал монаха-писца и стал диктовать письмо царю.
Ты, царь, ты не хочешь сломить гордыню свою. Не передо мной, перед Богом Вседержителем. Ты забыл, он тебя возвысил к себе, но он тебя и не свергнет.
В палату заглянул черный дьякон Мордарий. Че с казаками делать?
Накормили?
Накормили.
Вывести за ворота и отправить с Богом. Никогда их тут не было, и никто их не видал. Всем скажи.
Мордарий исчез.
— Не свергнет, — подсказал писец. — Дальше?
— Истинно говорю тебе, учинится пир кровавый в твоем государстве, ибо некому просить Бога. Твои же молитвы к нему не доходят. Страшный пир будет. Человеки насытятся мясом человечьим. Ты же не хочешь, чтоб Господь Бог услыхал наши молитвы, уберег Русь.
Никон остановился за спиной писца, перечел, что тот успел записать, потом протянул длинную сильную руку, взял письмо и смял в кулаке. Он не послал то письмо царю, раздумал.
— Жирно будет, — сказал, — переживешь, лупоглазый.
Саратов сдался без боя. Долго не задерживаясь в Саратове, Степан двинул выше, на Самару. В последнее время, когда восстание начало принимать, неожиданно, может быть, для него самого небывалый размах, в действии Степана обнаружилась одержимость. Какое-то страшное нетерпение охватило его, и все, что вольно или невольно мешало ему направлять события на свой лад, вызывало его ярость. Крутая, устремленная к далекой цели, неистребимая воля его, как ураган, подхватила и его самого, и влекла, и бросала в стороны, и опять увлекала вперед. Приходили новые и новые тысячи крестьян. Поднялась мордва, чуваши. Теперь уже 30 тысяч шло под знаменем Степана Разина. Полыхала вся Средняя Волга. Горели усадьбы поместников, бояр, имущество их, казна городов, товары купцов, все раздавалось неимущим, и новые тысячи поднимались и шли под могучую руку заступника своего. Остановились на короткий привал, сварить горячего хлебова и передохнуть. Шли последнее время скоро, без коней уставали, большие струги с пушками сидели в воде глубоко, а грести против течения.
— Загнал, батька.
— Куда он торопится-то? — переговаривались гребцы. — То ли до снега на Москву поспеть хочет?
— Оно не мешало б.
— По мне и в Саратове можно зазимовать. Я там бабенку нашел. Сладкая. Жалко, мало там постояли.
Атаману разбили на берегу два шатра. В один он позвал Федора Сукнина, Ларьку Тимофеева, Мишку Ярославова, Матвея Иванова, деда Любима, татарского главаря Асана Карачурина и Акая Баляева от мордвы. С Мишкой Ярославовым пришел молодой боярский сын Васька. Они разложились было писать прелестные письма, какие они десятками, чуть ли не сотнями писали теперь и рассылали во все концы Руси. Странно, но и эти ненавистники бумаг во главе с Разиным очень уверовали в свои письма. А уж что собирало к ним людей, письма ихние или другое что, люди шли, и это радовало. Степан подождал, когда придут все, встал, прошелся по шатру. Опять он не пил, был собран, скор на решение. Похудел за последние стремительные дни. — Чего там разложились? — спросил Мишку и Ваську. — Письмишки на матушку Русь, а после писать будете. Васька, выйдь! — велел он боярскому сыну, которому не верил, а держал около себя за умение скоро и хорошо писать. Васька вышел, ничуть не обидевшись. — Вот чего! — Объявляю! — заявил Степан, как свое окончательное решение. — Речь шла о том, объявлять войску и народу, что с разинцами патриарх и царевич Алексей, или еще подождать. — Степан, — заговорил было Матвей, который всеми силами противился обману, — дай слово молвить.
Если б ты молчи, — повысил голос Степан, — я твою думку знаю, Матвей. Что скажешь, Федор? Он стал против Федора. Зря не даешь ему говорить, — сказал Федор с укором. Он, я тебя спрашиваю, тебе велю. Говори, как сам думаешь. Какого черта зовешь тогда, — рассердился Федор. Как не по тебе, так рта не даешь никому открыть. Не зови тогда, не прячься за других. А то наловчились чуть чего, так сразу... Говори!
Что это? Курице голову отрубить? Говори. С бабой в постели, я еще, может, поговорю. И то мало. Не умею, не уродился таким. А думаю, я с Матвеем одинаково. На кой они нам, черт, сдались? Собаки пятая нога, у нас и так вон уж сколько, 30 тысяч. Кого дурачит? И то еще, крепко заметь в думах, от Никона-то, правда, отшатнулось много народу. Хуже наделаем со своими хитростями. Ха-ха, говорить не умей, а наговорил с 3 короба. 30 тысяч — это мало, надо 30 по 30. Там пойдут города не чета Царицыну да Саратову. Степан не хотел показать, но слова Федора внесли в душу сомнений. Он думал и хотел, чтоб ему как-нибудь помогли в его думах, но никак не просил об этом. Сам с собой он порешил, что пусть обман, лишь бы помогло делу. Вся загвоздка только с этим патриархом. От Никона на Руси, слышно, отреклось много, не наделать бы себе хуже, правда? Они же идут, они же, это не то, что их стало 30 и все, и больше нет. 2 недели назад у нас и 15 не было, — стоял на своем Федор. — Как ты, Ларька? — спросил Степан Ларьку, тоже остановившись перед ним. Ларька подумал.
— Да меня тоже воротит от их. — На кой? — сказал он искренне. — Ни черта не понимают, — горестно воскликнул Степан. Иди и воюй с такими. Один голову ломаешь тут, ни совета разумного, ни шиша. Сели на шею и ножки свесили. — Чего не понимают, — изумился Федор. — Во, не понимают его. Степан напористо не в первый раз стал всем объяснять. Так будут думать, что сам я хочу царем на Москве сесть. А когда эти появятся, стало быть, не я сам, а наследного веду на престол. Есть разница.
Ты меньше кричи везде, что не хочешь царем быть, вот и не будут так думать, — посоветовал Матвей.
— Как думать не будут, — не понял Степан.
— Что царем хочешь сесть? А то кричишь, а все наоборот думают, царем сесть задумал. Это уж так человек захвашен. Ему одно, а он другое. —
Пошел ты, — отмахнулся Степан.
— Я-то пойду. А вот ты с этими своими далеко ли уйдешь? Мало еще народ обманули. Нет, и этому дай обмануть. А как обман раскроется?
— Для его же выгоды обман-то, дура. Не мне это надо.
— А все-то как? И все-то для его выгоды. А чего уж страшишься-то, если бы подумают, что царем? Ну, царем!
Какой я царь! Степан, это истинная правда, даже и втайне не думал, быть ему царем на Руси или нет. Может, атаманом каким-то великим.
И шо какой царь-то? Только самовольный шибко. Ну, слушаться зато будут. Был бы с народом добрый. Будешь и царь хороший. Невеликого ума дело. Сиди высоко, да плюй далеко.
Всегда, когда заходил разговор про царя, Матвей смотрел на Степана пытливо и весело. — Вон как! — воскликнул Степан. — Легко у тебя вышло. Аж на правду посидеть охота. Плеваться научусь, дальше других насобачить.
— Тут важно еще метка, — заметил Ларик. Засмеялись. Но Матвей не отлип от Степана. — А ведь думка есть, Степан. Нас-то не обманывай. Скажи,
Придержать ее хочешь до поры до времени, ту думку. Ну и не объявляй пока. Какое нам дело, кем ты там станешь? Вам нет дела, другим есть. Теперь уж и Степан серьезно втянулся в спор с дотошным мужиком.
— Кому же?
— пытал Матвей. — Есть.
— Кому?
— Стрельцам, с какими нам еще доведется столкнуться. Им есть дело. То ли самозванец идет, то ли ведут коренного царевича на престол. Как знать будут, такая у их и охотка биться будет. Нам надо, чтоб охотка-то эта вовсе бы пропала. — Да пусть будут! — воскликнул Лалька. — Мы что, с рожи, что ли, пойдем? — Объявляй! — атаман убеждал его больше, чем занудливый Матвей. — Не то дело, что будут, — упрямился Матвей. — Царевич-то помер, вот и выйдет, что брешем мы. А то бояры не сумеют стрельцам правду рассказать. Эка, сумею, а мы в дураках окажемся с этим царевичем. С какими глазами на Москву-то явимся?
— Надо сперва явиться туда, — резонно заметил Степан. — На Москву уж явился, скорый какой!
— Ну, а ты дай мне так подумать. Вот явились, а там и старый млад все знают, царевич давно в земле. А мы вот они, пыль, царевич, кто же мы такие будем?
Степан не хотел так далеко думать. — До Москвы еще дойти надо, — повторил он, — а там видно будет. Будет день, будет хлеб. Зовите казаков, какие поблизости. Объявляй. — Как думаешь, Асан? — напоследок еще весело спросил он татарина.
— Как знаешь, батька?
— отвечал татарский мурза.
— Объявляй! Наша рожа не станет худа!
Асан засмеялся. — Матвей! Степан все же хотел пронять мужика, хотел, чтоб тот склонился перед его правдой. Объявляй, что я могу сделать? Знаю только, что дурость. Матвей и склонился, но горестно и безнадежно. Не в силах он ничего никому доказать тут. Казаки, рядовые, десятники, какие случились поблизости от шатра атамана, заполнили шатер. Никто не знал, зачем их позвали. Степана в шатре не было. Он вышел, когда стали приходить казаки. Вдруг полог, прикрывающий вход в шатер, распахнулся. Вошел Степан, а с ним царевич Алексей Алексеевич и патриарх Никон. Особенно внушительно выглядел Никон. Огромный, с тяжелыми ручищами, с дремучей пегой бородой. Царевич и патриарх поклонились казакам. Те растерянно смотрели на них. Даже и те, кто знал о маскараде, и те смотрели на царевича и патриарха с большим интересом.
Вот, молодцы, сподобил нас Бог. — Гостей наслал, — заговорил Степан. — Этой ночью пришли к нам царевич Алексей Алексеевич и патриарх Никон. Ходили слухи, что царевич помер. Это боярская выдумка, он живой. Вот он. Не в моготу ему стало у царя, ушел от суровости отца и от боярского лиходейства. Теперь пришло время заступиться за него. Надо вывести бояр на чистую воду, а заодно и поместников, и вотчинников, и воевод, и приказны. Они никому житья не дают, даже им вон, вон кому даже.
Степану не удавалось говорить легко и просто. Он ни на кого не смотрел, особенно уклонялся от изумленных взглядов казаков, сердился и хотел скорее договорить, что надо.
Все! Это я хотел вам сказать. Теперь идите. Царевич и патриарх с нами будут. Теперь еще хотел сказать. Степан посмотрел на казаков, столпившихся у входа в шатер,
подавил неловкость свою улыбкой, несколько насильственной. — Теперь дело наше надежное, ребята. Сами знаете и всем говорите, ведем на престол наследного. Пускай теперь у всех языки отсохнут, кто поминает нас ворами да разбойниками. С Богом! Казаки, удивленные необычной вестью, стали расходиться, оглядывались на царевича и патриарха. Некоторые глазастые заметили, что одеяние патриарха очень напоминает рясу митрополита Астраханского, но промолчали. А к царю шли, ехали, плыли бумаги. Рассказывали. Стоит Дион под Самарою, а самаряне своровали, Самару ему вору сдали. И хочет он, вор Стенька Разин, быть кончей под Симбирск на Семенов день, 1 сентября, и того часу хочет приступить к Симбирску всеми силами, чтобы ему, вору, Симбирск взять до прихода в Симбирск Кравчева и воеводы князя Петра Семеновича Урусова с ратными людьми. И только, государь, замешкаются твои, государи, полки, чаять от него вора над Симбирском великой беды, потому что в Симбирску, государь, в рубльном городе один колодец, и в том воды не будет на один день, в сутки не прибудет четверть аршина. А Кравчий и воевода князь Петр Семенович Урусов из Казани, и окольничий князь Юрий Никитич Борятинский с Саранска с ратными людьми в Симбирск августа по 27 число не бывали. А от симбирян, государь, воровской приход чает спасение большого, смотря на низовые города, что низовые города ему вору сдаются. Царь встал и в раздражении крайним стукнул палкой об пол. — Я чай нагулялся уж, Стенька! — гневно воскликнул он. — Пора и остановить молодца! Что же такое делается-то? Князь Борятинский пришел к Симбирску раньше Степана. Степан опоздал. Но он и не мог поспеть до Борятинского, даже если бы и не делал этого передыха своему войску. Подойдя к городу, он свел своих на берег, построил боевой порядок и сразу повел наступление на царево войско. День клонился к вечеру, медлить нельзя. К утру, если переждать ночь, Борятинскому может подоспеть помощь. Борятинский велел подпустить Разинцев ближе и тогда только ударил. Он стоял выгоднее, на взгорке. Он еще надеялся, что казаки и мужики устали, махая на стружках вверх по течению. Бой был упорный. Люди перемешались, не могли порой отличить своих от чужих. Войско Борятинского было научено сохранять порядок и, конечно, лучше вооружено. Разинцев было больше, и действовали они напористее, смелее. Степан вел донцов. С мордвой, чувашами и татарами были Федор Сукнин и Ларька Тимофеев. Татары и мордва воевали своим излюбленным способом — наскоком. Ударившись о стройные ряды стрельцов, сминали передних, но, видя, что дальше крепко, не подается, они рассыпались и откатывались. Ларька, Федор и другие ясаулы и сотники — опять собирали их, налаживали маломальский строй и вели снова в бой. Степан хорошо знал боевые качества своих инородных союзников, поэтому отдал к ним лучших ясаулов. Ясаулы ругались, до хрипа собирая текучее войско, орали, шли при сближении с врагом в первых рядах. В этом бою погиб Федор Сукнин. Донцы стояли насмерть. Они не уступали врагу ни в чем, даже больше. Упорнее были и искуснее в этих делах. Да они и свежей были, чем мужики. Разин, предвидя события, не велел им грести, когда спешили сюда, к Симбирску. Борятинский медленно отступал. Степан был в гуще сражения. Он отвлекался только, чтобы присмотреть, что делается с боков, у мужиков. С мужиками тоже были казачьи сотники и верные стрельцы, астраханские, царицынские и других городов. Мужики воинское искусство восполняли нахрапом и дерзостью, но несли большой урон. Степан взял с собой с десяток казаков, пробился к ним, встал с казаками в первые ряды и начал теснить царских стрельцов. Дело и тут наладилось. Пальба, звон железа и хряск подавили голоса человеческие. Стеной стоял глухой слитный гул, только вырывались отдельные звучные крики, матерная брань или кого-нибудь громко звали. Порохом воняло и горелым тряпьем. — Не валите дуром! — кричал Степан Матвею. — Слышь! Ой, батька! Слышу! Прибери поздоровей с жердями-то, ставь голову, а из-за их, кто с топорами да с вилами, пускай из-за их выскакивают, рубнулись из-за жерди, а жердями пускай все время машут. Меняй, когда пристанут. Взял? Взял, батька! Не слухают только не меня. Перелобань одного другого будут слухать. «Батька!» — закричали от казаков. «Давай к нам! У нас веселее!» Дед Любим был с молодыми.
«Минька! Минька паршивец!» — кричал он. «Не забывайся! Оглянись, кто сзади-то! Эй!»
«Чую, диду!»
«Ванька, отойди, замотай руку!»
«Сейчас! Маленько натешусь!»
«Не забывайтесь, чертяки! Гляди на батьку вон! Сердце радуется!»
Так учил дед Любим своих питомцев и показывал на атамана. А случилось так, что забылся сам атаман. Увлекся он и оказался один в стрелецкой вражьей толпе. Оглянулся, стрельцы, окружавшие его, сообразили, кто это, стали теснить дальше от разинцев, чтобы взять живого. Атаман крутился с саблей, пробиваясь назад к своим. «Ларько!» — крикнул Степан. «Дед!» С десяток стрельцов кинулись к нему, ударили тупым концом копья в руку, один прыгнул сзади, сшиб Степана с ног и стал ломать под собой, пытаясь завернуть руки за спину. Ларько услышал крик атамана, пробился с полусотни к нему и поспел. Застрелил стрельца над ним, полусотня оттеснила стрельцов дальше. Степан поднялся, злой, помятый, подобрал саблю. — Чего вы там? Атаману ноги на шее завязывают, они чешутся. — Стерегись, маленько! — тоже сердито крикнул Ларько. — Хорошо услыхал. Не лезь в кучу. Куда лезешь-то?
— Что, мордва твоя? — спросил Степан.
— Клюем, наскочим опять собираю. Текут, как вода из ладошки. Веселимся, а толку нет. Ну, хоть наших обойти не даем, и то дело. Обойти ж хотели.
— Ух, войско! Не сварить нам сыня каши, Ларик. Побудь с казаками, сам пойду туда.
Мордва и часть мужиков с дрекольем опять шумно отбегали от самой кипени свальной драки, чтобы опять скучиться и налететь. Бежали, впрочем, весело, не уныло. Стрельцы, чтобы не рушить свой строй, не преследовали их. Степан и с ним десятка два казаков остановили мужиков. — В градину вас! В душу! — орал Степан. — Куда? Двух-трех окрестил кулаком по голове. — Стой! Стой! А то сам бить буду! Инородцы и мужики остановились. Степан построил их так, чтоб можно было атаковать, стал объяснять. — Сейчас наскочим. Первые пускай молотят, сколь есть духу. Пристали? Распадайся, дай другим. А сами пока зарядись. У кого есть чего, передохни. Те пристали? Распадись, дай этим, чтоб на переду всегда свежие были. И не бегать у меня.
Казаков назад поставлю, велю рубить. Кого боитесь-то? Мясников. Они только в рядах мостаки топорами туши разделывают. А здесь они сами боятся вас. Ну-ка, не отставай. Узю мясников. Жердями, жердями-то вперед! Выставляй их! Тесней! Тесней! Бежали тесной толпой, и выходило, что их свалки бежали опять шумно и весело. — Ну-ка, забежи вперед, кто-нибудь! — крикнул Степан. — Скажи нашим, что проспались, а мы долбанем с бегу.
Наскочили, заварилась каша. Молотили оглоблями, жердями, рубились саблями, кололись пиками, стреляли. А уже вечерело, и совсем стало плохо различать, где свои, где чужие.
— Круши! — орал Степан. — Вперед несуйся! Ровней, а то от своих попадет!
— Ровней, ребятки! — покрикивал дед любим. — Ровней, милые! Тут как с бабой! Не петушись, тогда толк будет! Степану прострелили ногу. Он, ругаясь, выбрался из свалки, взошел, хромая на бугорок. Ему помогли стащить сапог. Подошел потный и окровавленный Ларька. — Куда? — В ногу? — спросил он.
— В ногу опять. — А ты чего в крови?
— Шибко?
— Нет, — Степан поворочил ногой. — Кость целая. — Ты чего? Зацепили?
— Федора убили. — Сукнина. Ларька плюнул с укровицей, потрогал разбитые губы. — Я целый, зубы только. И то целый, однако.
— Ох, мать ты моя-то! Совсем? — Исаулов не остается, — с горечью горько сказал Степан. — Вынесли хоть, вынесли. — Берегитесь сами-то, — повысил голос Степан. — Куда вас-то тоже черт несет? С кем останусь-то? Все поляжете. — Хватит, что ли? Не видно уж стало.
Ларька всматривался в темную, шевелящуюся громаду дерущихся людей. — Погодь! Пускай он отойдет подальше, с горки пускай слезет, пускай горка-то за нами будет.
Отходит уж, а то в потьмах-то своих начнем глушить. Стрельцы плотнее держатся, а мы своих начнем. Горка и так за нами.
Ну, вели униматься, хватит. Казаков много легло?
Да нет, думаю. Задело многих? Нет. Три зуба все же выбили, — Ларька сплюнул. — Хорошие зубы-то были.
— Матвей живой? — спросил Степан.
— Видел, живой был. Он ничего не робеет. Орет, правда, больше, чем руками делает, но помогает собирать.
— Хоть так, — нерадостно сказал Степан. — Иди, унимай потихоньку. Ларька ушел. Битва долго еще ворочалась, гудела, кричала, брызгала в ночи огнями выстрелов, но постепенно затихала. На совет к атаману собрались исаулы.
— Валятинский отходит к тетюшам.
— Добре. Городок надо брать, — заговорил Степан. — Пока подойдут у русов с Долгоруким, нам надо в городке быть. Брать надо. Иначе хана нам тут. С мужиками. Взять городок всеми правдами и неправдами. Борятинский больше не сунется.
Обождать бы, батька. А ну, хитрит Борятинский, усомнился Матвей Иванов, которого Степан тоже позвал на совет.
Не хитрит, знает теперь, одному ему нас не одолеть. А других нам в открытом поле ждать негоже. Пропадем. С мужиками твоими, Матвей. Горе луковое, не вояки. Отходите потихоньку к острожку. Был там кто-нибудь? Узнали?
Были, откликнулись из группы исаулов. Сдадут острожок. А рубленый город надо приступом доставать. Тот не сдадут.
Будем доставать. Готовьте приметы. Сено, солому, дранку. Подождем. Лестница лежит. Не давайте людям охлаждаться, там отдышимся. Взять надо городок, возьмем, сядем там. Мишка Осипов придет, пошлем в Астрахань, Федька Шулудяк приведет своих,
На Дону еще раз кликни, тогда и вылезть можно. Но городок надо взять.
Наступила ночь. В темноте Степан подвел войско к посадской стене, где был острог, и повел на приступ. Со стены и свала по ним выстрелили холостыми зарядами. Разинцы одолели первую оборонительную черту. Это было заранее известно. Посад сдадут без боя. Дело в основном городке, где решительно заперлись. Части войска Степан велел укрепить посадскую стену и расставить на ней пушки, на случай, если Борятинский вздумает вернуться и помешать штурму. Остальных бросил на стену городка, который хоть тоже деревянный, но и прочней, и выше посадских. Начался штурм. Стены и сам городок пытались зажечь. По ним стреляли горящими поленьями, калеными ядрами. Несколько раз в городке вспыхивали пожары, симбирцы тушили их. То и дело в разных местах занималась огнем и стена, осажденные свешивали с нее мокрые паруса и гасили пламя. А в это время казаки подставляли лестницы, и бой закипал на стенах. Упорство тех и других было свирепое, страшное. Новые и новые сотни казаков упорно лезли по шатким лестницам. В них стреляли, лили смолу, кипяток. Зловещие зарево огней то здесь, то там выхватывали копошащиеся толпы штурмующих. Разин сам дважды лазал на стену. Оба раза его сбивали оттуда. Он полез в третий раз. Ступил уж на стену, схватился с двумя стрельцами на саблях. Один изловчился и хватил его саблей по голове. Шапка заслонила удар, но удар все-таки достался сильный. Атаман как будто бы что запнулся, послабла на миг его неукротимая воля, ослаб порыв. Тоскливо стало, тошно, ничего не надо. Ларька и на этот раз выхватил его из беды. Рану наскоро перевязали, Степан очухался. Скоро он снова был на ногах и опять остервенело бросал на стены новых и новых бойцов. Урон разинцы несли огромный. «Городок надо взять!» — твердил исступленно Степан. Беспрерывно гремели пушки, светящиеся ядра, описывая кривые дуги, падали в городке. Точно так же летели туда горящие поленья и туры, пучки соломы, сухой дранины внутри. Со стены тоже, не смолкая, гремели пушки, ружья. Гул не обрывался и не слабел. Под стены городка подвозили вазы сена, зажигали. Со стен лили воду, огонь чах, горький смрад окутывал людей. — Ларька, береги казаков! — кричал Разин. — Посылай вперед мужиков на стену! — Всех сшибают! — отозвался Ларька. — Очертенели, гады! Не взять нам его! — Надо взять! К Степану привели переметчика из городка. — Ну? — спросил Степан. — Чего?
— Хочет... «Струги ваши отбить, чтоб вы без стругов остались!»
Переметчик показал на городок.
«Там уговариваются!»
«А?» — переспросил Степан, не то не расслышал, не то не поверил.
«Хочут струги отбить, — повторил перевещик, вылазкой с той стороны, с реки!»
Степан оскалил стиснутые зубы, огляделся. «Ларька, Мишка!» «Кто есть?» «Мишку убили», — откликнулся подбежавший сотник.
«Чего, батька?»
«К стружкам», — велел ему Степан. «Бери сотню и к стружкам. Бегом. Отплывите на середину. Не отдавай стружки. Не отдавай, ради бога, стружки».
В это время
со спины разинцев от свияги реки послышался громкий шум и стрельба. И сразу со всех сторон закричали казаки, которые больше знали про военные подвохи и больше стереглись. Мужики те всецело были озабочены стеной.
— Обошли! Батька! Долгоруки с Урусом выйдут, а эти из городка сейчас выйдут, окружат! Беда, батька!
— Ларька! — закричал Степан. — Здесь, батька! Ларька вмиг очутился рядом. — Собери казаков, не ори только! К Волге в стружки, без гама. Останови сотню, я послал отогнать стружки. Не отгоняйте, садитесь в них, выходите не все сразу. Тихо, тихо! Чую, батька, — сказал смекалистый Лалька. Найдите Матвея, — велел Степан. Матвей скоро нашли. Тот, как прибежал с пожара, в саже, местами опален. Стойте здесь, Матвей, — сказал Степан. Я пойду с казаками встретить пришлых. Слышишь, Урусов с Долгоруким подошли. Ждали-то когда их? Они, вот они, собаки.
— Как же, Степан, ты что? — оторопел Матвей. — Какой там тебе Урусов? Они ночью не сунутся. Это Мишка Осипов пришел.
— Стой здесь! Степан был бледен и слабо держался на ногах, но говорил твердо и неотступно смотрел на Матвея. Матвей понял, что их оставляют одних.
— Степан! Батька! Это Мишка Осипов!
— Молчи! — Степан толкнул Матвея. — Откуда у Мишки пушки да ружья? Ты слышишь? Мужики! Заполошно заорал Матвей и бросился было к стене к мужикам, но Ларька догнал его, шиб с ног, хотел зарубить. Степан остановил. Матвею сунули кляп в рот и понесли к берегу. На стену все лезли и лезли, но оттуда упорно били и били. Под стеной кишмя кишело народу, рев и грохот не ослабели. Скоро казаков никого почти у стены не было. Штурм продолжался. Он длился всю ночь. Город устоял. Шум с тыла штурмующих был ложный. Борятинский, не рискуя пойти на разинцев в лоб, но чтобы хоть как-то помешать им, избить с толку, завел от свияги один полк и велел открыть стрельбу. Он достиг цели. Когда рассвело, осажденные стрельцы увидели, что перед ними только мужики с оглоблями, да теплыми пушками, из которых нечем было стрелять. Матвей очнулся в струге. Светало. Сотни четыре казаков молча, изо всех сил, гребли вниз по Волге. Разин был с ними. Он сидел в том же стружке, что и Матвей. Сидел, склонив голову и прикрыв глаза. Голова его чуть качалась взад-вперед от грибков. Матвей огляделся и все вспомнил, и все понял, и заплакал, тихо, всхлипами. — Не скули, — сказал Степан негромко, не открывая глаз и не поднимая головы. — Сади меня, — попросил Матвей, — я сажу тебя на дно вон. Степан посмотрел мутным взглядом на Матвея.
— Садись, Степан!
— плакал тот и просил. — Молчи! — устало сказал Степан. Матвей умолк. И все тоже молчали. — Придем в Самару, встанем на ноги, — сказал Степан, подняв голову, но ни к кому не обращаясь.
Через 2 недели нас опять много тысяч станет. Не травите себя. Степану было тяжко и совестно говорить. Он говорил через великую муку и боль.
Сколько их там легло!
Как-то с подвывом протянул Матвей.
Сколько их полегло, сердечных! Господи, Господи! Как жить-то теперь? Как?
Ихняя кровь отольется, сказал Степан.
Кому?
Закричал ему в лицо Матвей. Скоро отольется, не казнись, так вышло.
Да кому? Кому она отольется? Пролилась она, не отольется? Рекой пролилась, в Волгу.
Матвей плакал.
Понадеялись на молодцов, атаманов, поверили. Эх, заступники!
Молчи.
Не буду я молчать, не буду, будьте вы прокляты!
Ларька выхватил саблю и замахнулся на Матвея.
Молчи! «Собака!»
Степан оглянулся на всех, пристально посмотрел на Матвея, сглотнул слюну. «Кто виноватый, Матвей?» — спросил тихо.
«Ты, Степан, ты виноватый, ты!»
Степан побледнел еще больше, с трудом поднялся, пошел к Матвею. «Кто виноватый?»
«Ты!»
Степан подошел вплотную к истерзанному горем Матвею. — Ты говорил, я не буду виноватый.
— Зачем мы бежим? Их там режут, колют сейчас, как баранов. Зачем бросил их? Ваське пенял, что он мужиков бросил. Сам бросил, бросил войны, мать вашу!
Степан ударил его. Матвей упал на дно стружка, поднялся, вытер кровь с лица, сел на лавку. Степан сел рядом с ним. «Они пока одолели нас, Матвей!» — с мольбой заговорил атаман. «Дай силами собраться!
Кто сказал тебе, что конец? Что ты?
Сейчас прибежим в Самару, соберемся!
Нет, это не конец! Что ты? Верь мне!» Все изверилось у меня, вся кровь из сердца вытекла. Сколько их там, милый!
Больше будет, астраханцы придут, Васька с Федькой, самарцы, царицынцы. На Дон пошлем, Алешку Протокина найдем, к Ивану Серку напишем. Степан говорил, как будто сам с собой. Как будто он и себя хотел убедить тоже. Он очень устал, много потерял крови, рано болел.
Не пойдут они теперь за тобой, твои Алешки да Федьки. Они везучих атаманов любят, а тебя сбили. Не пойдут теперь.
Врешь! Не пойдут, Степан, не тешь себя. Под несчастной звездой ты родился. Матвей вытер разбитое лицо, ополоснул руку за бортом, опять приложил мокрую ладонь к лицу. — Кинулись мы на тебя, как мотыли на огонь, и обожглись. Да и сам ты сорвался теперь, а сгореть — это скоро. Один след и останется, яркий. — Вымойся, — велел Степан, — и не каркай.
— Спробуй, приди в Самару, там поймешь. Кто сам перестал верить, тому тоже не верит. Не могли вы погибнуть по-доброму со всеми вместе? Кто же нам теперь верить станет? Эх, не я каркаю, Степан. Над нами, над всеми. Каркает. Подыби голову-то, оглядись. Они уж свет заслонили. Каркают.